обмена жизнью. Венчание в прошлом году. Мы уже как бы такой вот большой отрезок семейной жизни вместе прожили. Вот. И я, конечно, матушке своей очень благодарен. Ну, за то, что она у меня есть, конечно. Собственно, я могу прямо сказать, что нас познакомил Господь, если так говорить вот, о том, кто нас познакомил. Это Господь и преподобный Амвросий Оптинский. Потому что мы как-то, матушка моя ездила к нему на могилку, или уже там, а он уже был прославлен, но ездила Оптину пустынь. А у меня первые книги мои были после воцерковления. Это письма Амвросия Оптинского с духовным чадом и его житие преподобного Амвросия Оптинского. И как-то вот так случилось, что я после работы закончил Московский духовный институт, работал в НПО имени Лавочкина, и в 90-м году пришел в церковь. И захотел как-то участвовать в церковной жизни. Тогда я ходил в храм Преображения Господня в Тушино, такой большой известный храм там. И сейчас очень большая община, много священников, много прихожан. И такое духовная такая кузница действительно священников и поцерковление для мирян. Но как-то в те годы мне хотелось немножко большего, чем просто хождение на службы, хотелось какое-то общение после службы. И как-то в этом храме не сложилось общение, но там был уже свой какой-то коллектив, я как-то стеснялся просто подойти и предложить там свои услуги. Поэтому и как-то я пошел в другой храм, у нас в Тушино открылся храм Покрова Пресвятой Богородицы. Я, кстати, сейчас тоже настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы. Как-то вот под покров Божьей Матери я попал. И сначала я занимался столяркой, топил печь. Ну и, в общем, так за печью так и сидел, пока матушка меня пришла. И говорит, там она была регентом, ее пригласил наш настоятель. Вот, и она как-то меня там высмотрела за этой печью. Вот, и сказала там ребятам, там, а кто там за печью, там кто-то сидит, очками сверкает, значит, что-то там, почему он с нами, там, пусть они там чай, что ли, пили, а тут, может, и с нами там, ну, я как-то стеснялся, для меня, значит, люди, которые на клиросе, это какие-то небожители, люди, это с параллельного мира, инопланетяне такие, вот, и так, высшая каста, какие-то там, непонятно, откуда они берутся. Вот. И как-то... А я так Бога просил, говорю, Господи, я хочу, чтобы у меня жена была регентом. Готова там. Готова регент. И вот Господь мне туда за печку, а папа мне с мамой говорит, что ты там не хочешь на дискотеке, лучше бы ты, папа мне вообще говорил, лучше бы ты там по девкам бы ходил, а то ты там сидишь там в церковь еще ходишь. Это потом он как бы, ну, он все переживал, что не женат. Вот. И так он меня, значит, настраивал. А я говорю, я там за печкой я там сидел, и вот прямо мне Господь туда прямо за печку, матушку мне туда и послал.
Вот. У вас эти все тёскались, он так радостно слушает, веселится. Этот тёска тоже вон за печкой, Сергей, который в печке нас все смотрит.
Ну да, и, собственно, так оно и было. Я там топил печь, и у нас вот у отца Анатолия сейчас более такое современное печное отопление, в алтаре батареи. А у нас в храме просто была, в конце храма стояла бочка железная, которую превратили в печь железную, в буржуйку. И отец Анатолий у нас в алтаре. Ну, вот мой настоятель первый тоже был отец Анатолий. Гудан. Вот. И он говорил: Игорь, давай топи как следует. Вот, а прихожане мне говорят, что ты так жарко натопил, значит, давай, что здесь, ну, мы тут стоять не можем уже, дышать, а там иконостас, он перекрывает все. И, в общем, в алтаре батюшка мерз, прихожане задыхались, парились, и мне доставалось с двух сторон за это дело. Там говорит, давай там активнее топи, там говорит, что-то там, я замерзаю, там что-то не топишь ничего. Вот, и как-то все это было энергично, вот, но батюшка там благословил столярничать, но столярничать там станков никаких не было, так, ну, худо-бедно там что-то такое помогало, окна как-то закрывали мы, иконостас был простой, там буквально батюшка принес календари, вот, репродукции Казанской иконы Божией Матери, я их наклеил, на лак посадил, вот такой был иконостас, покрыл лаком, вот иконостас был. Простейший. И вот так вот у нас Господь с матушкой свел. И как-то, причем когда, да, когда Галина Сигизмундовна, наш староста там, я с мамой ходил, говорит, вот нашему регенту некуда, значит, и главу преклонить между службами. И как-то к моей маме обратилась, что говорит, а вон вот Людмила Петровна, ей там негде передохнуть. И она пришла ко мне домой. Значит, первый раз моя будущая жена. Вот, и как-то папа сказал, вот тебе невестка. Ну вот, а потом они что-то там воспротивились. В общем, и мы, в общем, поженились и сразу. Чемодан содрал и ушел. И 10 лет меня дома не было. И мы сразу ушли на квартиру. Вот. И, может быть, благодаря этому как бы семья сохранилась, состоялась, потому что я был один в семье. У моей дедушки, бабушки был по одному ребенку. Моя мама и папа одни были в семье. И у них я тоже. Вот. На меня свет клином сошелся. Вот. И как бы в такой обстановке, конечно, сюсюканье было очень тяжело было бы нам семью создавать и проходить какие-то семейные неурядицы, притираться друг к другу, потому что, ну, как бы мне уже было к тому времени 28 лет, и я был такой уже сложившийся эгоист. Вот, уже такой сформированный, укрепленный. Вот, и, конечно, мне было тяжело, если бы еще родители меня поддерживали в этом, то мы бы, конечно, как вот у матушки там с ее родителями, там, мы бы там давно бы уже разбежались, потому что, ну, буквально не было ни одного месяца, чтобы мы крепко не поругались с матушкой. Ну, буквально не было ни одного такого месяца, чтобы не было какого-то такого землетрясение такого основ семейной жизни. Вот, ну, как бы, то есть вот этот вот эгоизм внутренний, ну, потому что он всегда со стороны смотрится, как у другого, и когда мы там читаем какие-то притчи, мы в первую очередь видим другого, а себя, конечно, не видим. А семейная жизнь, она как раз это такая тоже малая церковь, не фигуральная, а очень, очень даже конкретная малая церковь, потому что именно в этой малой церкви мы воцерковляемся и учимся всем христианским добродетелям, и смирению, и терпению, и любви, потому что любовь – это в первую очередь труд наступать себе на горло, но сначала ты так это читаешь в Евангелии и так радостно говоришь, да, любовь, труд, май, июнь, июль, и потом уже все остальные месяцы они проходят в трудах. Вот, и, конечно, ну и первые 10 лет особенно были тяжелы, потому что мы жили по квартирам, И за 10 лет мы 12 раз переезжали с квартиры на квартиру и тоже так скитались, не имели где главу преклонить, потому что жили на съемных квартирах, работали, матушка в основном были период, когда матушка только работала, а я там работы не имел. И в Воронежской области там приехали в хатки, жили, такая хатка окнами в землю вросла уже без фундамента, без ничего, там изначально не было фундамента, мы ее там, первый опыт мое строительство, так что я сейчас уже как бы опытный строитель, потому что с матушкой мы там и этот дом восстанавливали, и потом еще восстанавливали, и закончились, матушка уже там построила храм в Воронежской области. Благодаря ее трудам, она меня все время, что ты там ничего не делаешь со строителями, и вот всегда матушка этих строителей, сама я ее там вперед выпускала, и она с этими строителями, значит, их там строила, там деньги им там выплачивала, и в общем она брала на себя и удар. Ну и так вообще у нас в семье матушка, если какие-то проблемы надо с кем-то порешать, выйти на амбразуру, то матушка выходит и как решала она все эти вопросы, значит, что такое там, в чем проблема, там матушка может выйти, а я из-за нее могу перекреститься, там пойти Богу помолиться, вот в это время скромно там, да, помоли, я матушка, иди, я за тебя помолюсь, реши там вопросы со строителями, там, с прихожанами, так что матушка меня... Десница, да, десница. Перстень на десницу его, вот как вот блудному сыну Господь возложил, так и вот матушка мне десница, не только шея, но и десница, да. Вот. Ну и как-то вот тяжело было, и до последнего времени там матушка меня тут и сейчас продолжает воспитывать, и, конечно, я этому противлюсь. Активно противлюсь и возмущаюсь, ругаюсь даже. И вот матушка меня поэтому говорит, все тут после последнего, значит, после последнего воспитания моего такого сурового, моего противления, матушка говорит, надо ехать к отцу Анатолию. Да, все. Вот, все собираемся, да, все, берем билеты на всех и все, едем к отцу Анатолию. Все, надо на перевоспитание. Вот, и так вот мы у вас оказались на перевоспитательную, так сказать, такую неделю, краткосрочную, на курс молодого бойца. Вот, так что, прошу прощения.
Жена такой любовью. Вы знаете, оказывается, это началось еще до того, как мы познакомились с ней. В общем, все были условия созданы для нас. Она так любила...
Скажи, для нас для кого?
Для кого? Батюшка был, матушка Александра была. Был Борис Борисович. Тогда он еще назывался Борис Борисович. Это была я, была Ирина, Анна Алексеевна, наша... Вот, Валентина Георгиевна была, Виталий Павлович. Был наш вот пастух, кто у нас был, Юра, да?
Андрей.
Юрий.
Андрей.
Вот нас было много. Еще была Аня Дякова. Ирина сказала.
Лисицына.
А?
Лисицына.
Лисицына, да. Была Лисицына. В общем, нас окружала такая любовь и такое гостеприимство, что мы еще не зная матушку, очень четко поняли, что это тот человек в жизни, вот встретился с ним, я лично говорю, который любит отдавать. Не брать, а отдавать. Это для нее прям жизнь составляла. Она нам все отдавала, всю себя, все возможности свои. Так, мы так хорошо там побывали. Проехали вдоль, на катере вдоль Афона, посмотрели все монастыри.
Это в Грецию мы ездили.
Да, мы в Грецию ездили.
В каком году было?
12. В общем, было так хорошо. Вы знаете,
это было предложено самой матушке Людмиле.
Да,
нам
да,
звонит
да,
и говорит, батюшка, хочу для вас устроить такой вот праздник. Собирайтесь. И вот мы собрались, поехали.
В общем, братья и сестры, впервые видели человека, вот я лично, который любит, еще повторяюсь, отдавать, любит устраивать, любит дарить. Каждому из нас был сделан подарок перед тем, как мы уезжали. Я так думаю, да, каждому, потому что у меня лично был подарок, у Ирины, я знаю, был подарок, у Анечки Дьяковой, это что мы друг друга уже там видели. В общем, матушка была вот такая заботница наша, она сейчас и сейчас такая, когда вы слышали ее, про нее. Это так радостно знать такого человека. Но вот мы ей тогда ничего не смогли подарить, потому что то, что мы хотели ей подарить, она сказала, давайте подарим игумене.
Макрине.
Вот она вспомнила, вчера мы с ней разговаривали, кто-то обнимает, целовались. Ну, значит, вот так, и не было никакого подарка. А сейчас мы хотим, я лично приготовила ей подарок, и хотим подарить ей все-таки что-то подарить.
Ничего себе, что-то. Тепленькая какое.
Воспоминания, которые нас греют столько лет. Чтобы
вот вещественно...
Спасибо, чтобы все красивое было.
Да, спасибо. Да, спасибо, Господь. Спасибо, Господь.
Я помню красивые руки у нее. Я много-много помню. Мы вчера так общались хорошо.
Я, знаете, хочу сказать вам, сестры дорогие и братья, что я Анатолию звонила, но это было, по-моему, накануне его юбилея. Я ему говорила, ну что, говорю, может еще разочек в Грецию? А он мне говорит, да старенький я уже. Мне говорит, 70 скоро. Я говорю, ничего себе старенький. И вот прошло время, мне сегодня 69 лет. Но если бы отец Анатолий благословил и сказал, может попробуем еще разочек. Потому что, почитав его в книжку, что он сейчас ходил в Сухуми, там, в Абхазии, знаете, в горы.
Да, мы
читаем. И вот я читаю там, он пишет. Конечно, говорит, что, говорит, я в своей отраде. Вот келья, вот трапезная, вот храм, вот трапезная, вот келья. А тут, говорит, как подъемчик в горы. И чувствую, говорит, сердце останавливается. Знаете, особенно, когда в гору идешь. И он говорит, мы договорились, 15 минут идем, 10 минут отдыхаем. 15 минут идем, 10 минут отдыхаем. И я думаю, стоп, читаю, сама лежу, думаю, так это сейчас со мной происходит. Потому что то же самое. Вот тебе келья, вот тебе горшок, извините за выражение, храм, все рядом. И думаю, нет, надо все-таки отца Анатолия вырывать в горы. Потому что она сейчас знакомая, очень хорошая в монастыре. Тогда я вас возила вот в монастырь, ну, батюшка знает, ну, а теперь если у нас от Водопецкого монастыря, и там в горах. Но там, сестры, надо действительно 15 минут идешь, отдохнули 15 минут, но зато какой воздух там. И молитва какая. Ну, в общем, вот, ну, вот на ваше, на ваши молитвы, размышления отца Анатолия, но можно организовать. Конечно, двухнедельный, как я тогда имела возможность, у меня нету такой возможности, но на недельку можно. Я знаю, что вы сразу помолодеете все. Ехать в Элаку. К истокам православия. О, видишь, ручку подняла сразу. Вот и моя молодушка. Так.
То, что ты сказала на неделю, говорит, что, ну, пожертвуй, пусть две недели там, столько радости, столько, действительно, Абхазии, не только в Абхазии, такие горы.
Да.
Поднимаешься с удовольствием, раз, а то придут и только не
все. Да. Хорошо, Машка, я это записала, и батюшка записал себе здесь. А ты говоришь, у тебя пожертвовать. Он говорит, приход, я говорю, у нас приход 70+. У нас там. Вот. А думаю, какой же у него приход? Ну, вижу, молоденькие девушки есть, ребята молодые, еще холостяки. Думаю, про его приход уже не скажешь, про общину. А тут, оказывается, эта половина, в которой я сомневалась. Сразу говорит, давайте пойдем.
Давайте.
Вот это молодцы. Духом, ведь что такое? Тело, немощность, это всегда. А дух, вот отец Анатолий поддерживает по его молитвам ваш дух. Давайте. Как только собрались, отец Анатолий благословил, звонок мне, он мой контактный телефон, знает батюшки напрямую. Звоните, и сразу с Божьим промыслом раз, и все делаем.
Куда?
В Грецию. В Грецию.
До 18 лет? Только с мамами, смотрите, у нас было приключение там в аэропорту, мы так молились, начиная вот с этого, в Москве. У нас, оказывается, самый высокий, самый такой стройный молодой человек, Матфей.
Анкин.
Анкин. Ему еще не было 18, а он один едет.
Раздается звонок.
Его тормозили.
Да, раздается звонок. Я где уже была? Я в Греции была или
наверное.
Где?
Наверное.
Да? Звонок. Машка, что делать? По-моему, отец Анатолий говорит.
Да, я звоню.
Да, да, отец Анатолий звонит. Что делать, говорит? Ну, это да, не было же на священник тоже, нет?
Конечно.
Что делать? Говорит, нас не пропускает, мальчика не пропускает. Я говорю, а кто там рядом? Ну вот, как это называется, диспетчер или как там? Контролер. Я говорю, а ну-ка дай трубочку. Он дает трубочку. Я дам бразуру прямо по телефону. Все, не знаю, что Боженька вложил в уста. Что-то я ей сказала. Она говорит, ладно. Потом перезванивают. Ну что, пропустили. А то могли, ему нет 18, они не имеют права вывозить. Он несовершеннолетний. Да. Куда вы будете его? Да,
нет.
Они мне не сказали. Батюшка даже сам упустил меня, что ему нету 18. Ну, Боженька.
Вообще, мой был Прокоп, потому что я документы делал. Все.
Ну да, и просмотрел, да?
Ну да, наверное, просмотрел.
Ну, он и не такой себе.
Но это было испытание веры.
Да, да, да. С самого начала. Утра по самолету, да? Утра по самолету.
Потому что мы же уже идем на это самое. Уже досмотр все. Уже идет. А дальше уже через 40 минут уже самолет.
Да.
Вот. И тут вдруг раз такая задержка. Все. Все уже ушли, наш состав этого нашего самолета уже прошли. А мы тут все группы. Мы же не можем одного бросить и уйти. И вот сколько у нас, 11-13 человек было,
да?
И все застряли. Но мы-то все прошли уже, а его никак не пускали. Ну, в общем, конечно, молились крепко.
Ну, да.
Подняли тут всю отраду, весь Волгоград подняли. Это же было ночью уже,
где-то 12,
около 12 ночи было. Всех подняли, в общем, тут все стояли на молитве, и в итоге все-таки его пропустили.
И когда мы ночью прилетели, был рассвет, уже там вышли все, и нас встречает матушка Людмила, и мы там видели нашу попечительницу, нашу заботницу, нашу любимую, нашу Людмилу. С тех пор, конечно, все ее помним, молимся. Вот я говорю, я видела, когда матушка, да это ж молюсь за вас.
Вы знаете, я хочу сказать, что я ведь в церкви давно, ну, там, пела, читала, ну, училась. Это сейчас ведь богослужебные сборники есть, различные для реки, там, для псаломщиков, богослужебные указания. А раньше ведь ничего этого не было. Значит, стоит, допустим, матушка Дарья лет 70, обложена вся книгами церковными. Оттуда что-то открывает, оттуда что-то смотрит. Тут я себе представила, думаю, Господи помилуй, какое у нее образование. 5 или 6 книг, и она все там откроет, захлопнет, там откроет, захлопнет. Как она успевает это? Я говорю, Дарья, научите меня. Она, что захотела? Я с 5 лет на клиросте стою, поди. А ты не успела прийти уже, все тебе. Я говорю, я буду стоять постоянно. Она, ну хорошо, приходи. И вот я серьезно вам говорю, раньше, в советские времена, это не так, как сейчас, вот, пожалуйста, все открыто, приходи, бери благословение у батюшки, садись, читай. Раньше этого не было. И поэтому приходилось так, Даречка, ты сегодня со мной позанимаешься? Она так боком поворачивалась, я ей в кармашек. Раз, 3 рубля. Да. А потому что все, она же трудится, она же... садится. Но она, конечно, все это по капле в год мне. Я говорю, а как ты знаешь, где это? Погоди, только пришла, полгода стоишь на клиросе. Еще погоди. И вот поэтому это погоди, когда ничего не знаешь. Я помню, для меня слово «не имому иные помощи» я не могла выговорить. У меня слово было «ни-му-ни-му-ни-му-ни-му». В общем, «му-му» я была, понимаете? «Му-му-му-му-му». Не имамы. Не могла я выговорить, не имамы. А помню, мне дали солировать. Не имамы, иные помощи. Надо было запевать. И я вот это не могу. Да, так что не думайте, что это взлету. Что бес этим не занимается, и даешь такую дорожку, что прямо раз и запел, раз и стал регентом. Нет, я лично на своем опыте не могу такого сказать. Меня пожилой регент и в шкаф засовывал, но заталкивал меня. Понимаешь, потому что он заболел, и меня настоятель поставил. И я хорошо с Божьей помощью провела службу. Вот, и он пришел и сказал, ты кто здесь такая? Говорит, где ноты? Я говорю, мне дали ноты. А он говорит, я тебя сейчас в шкаф засуну, так меня толкнул. Вместе с этими нотами будешь там в шкафу. А теперь я за него молюсь. Нестер Фомич такой был. Сочи, да, Сочи. А я худенькая, маленькая была. Да, так что слава Богу. А, как я вела, называется, батюшка напомнил мне, дневник. Значит, это теперь можно знать, что происходит. Даже вплоть до того, что дается богослужебные сборники. И ты наблюдаешь и смотришь, вот, например, что в это время, там молитовка у батюшки идет, тут диакон сказал возраст. А я же этого ничего не знала, и ничего этого не было. У меня был, до сих пор сохранился такой, значит, тетрадочка небольшая, в котором я записывала, мне же было очень интересно, действо. Я относилась вот к регентам не таким, чтобы, знаете, вот уткнуться тут дурами фасоля сидо, или там, знаешь, вот сейчас вот Господи помил. Я должна была знать, почему. И я, значит, писала, вышел, пишу поп. Вышел поп. Это вот, как сейчас помню, 79-й год. Вышел поп. Чего так пишу? Что-то сказал. Хор, аминь. Опять же, не слышно, а знаете, акустика не везде, не в каждом храме хорошая. Что-то там сказал, хор, Господи, помилуй. Потом, как я писала, как они, значит, я же не знала, что это кадила, понимаете? Я писала, машет налево, машет направо, машет, называется, читающему, это я писала, машет, а мы наверху, второй клетки, машет нам наверх, и потом я пишу, разворачивается. Почему, например, я всегда не оставлю на архиерейские потом службы, потому что вот эш, вот смеетесь. Понимаете, вот это когда сам проходишь, работа, это работа. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Так я как раз от того, что я вот чего бы не пошагово знал уже, какой батюшка в каком темпе выходит. Вот, например, понаблюдав немножко за отцом Анатолием, я уже знаю, называется, какие темпы он сохраняет. Понимаете, как он возгласы делает, как он... благословение дает рукой, как он благословение дает Евангелие. Вы не думаете, что это просто так. Понимаете, он от настроения делает это. Сегодня у него веселое настроение, он это более как-то веселенько сделал. Понимаете, нет. Он все делает уставно, понимаете. И архиереи, они вот, когда поет исполайте деспота, до этого, когда поет трио, вот, агиус, святый Божий, святый крепкий, не все архиереи ходят одинаково. Понимаете? Вот даже посмотрите за патриархом Кириллом. Понимаете? Вот. Поэтому вот как он делает шаг, так, агиус, ну чуть бы не пошагово. Офеус, агиус. Вот пошло вниз у него, и мы. Понимаете? Ну так меня все еще потом подсказывали, что Люда, это очень важно. Понимаете? Не просто так, а то бывают паузы вот эти. А почему паузы? Или почему возвращаются... Херувимской. Если регент знает, что в это время в алтаре священник любой читает трижды, ведь раньше Херувимская, она не пелась. Все вы знаете, что делали? Читали какой псалом? 50-й, правильно, вот Люба знает. Все стоят, а батюшка в это время в алтаре читает Иже Херувим. Это чисто молитва священническая. Иже Херувим, и тайнообразующие. Ну вот если бы, например, мы не пели, а он бы читал громко, то вы бы слышали, что он читает. И же Херувимы полностью прочитает, всякое ныне житейское, и это он делает сколько раз, батюшка? Трижды. Да, батюшка? Правильно? Вот. А мы в это время стоим и читаем, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству чудес Твоих очисти беззаконие мое. То есть каждый стоящий в храме читает 50 псалом. Вы понимаете, какая вещь? А поскольку это же все выбивалось, скучно. Кто быстро прочитал, скучно, батюшка там что-то, что там? Читая там, скучно. Вот поэтому стали, что хор, как вы понимаете, хор озвучивает это громко, и же херувимы, помимо того, что священник там. И регент, который не знает, называется, вот не спросит, батюшка, вы как? Есть же священник быстро, даже евхаристический канон, есть...
вспоминает.
Да, батюшка.
В некоторых храмах, да, читает записки, еще не успевает на проскомите прочитать записки. Еще там читают, да, записки. И у каждого храма там
вынимают
все какие-то традиции, да, еще частички там. Когда архиерей, там еще он еще архиерей, к нему подходит все духовенство, он за каждого там вынимает частичку там и просит за него, и там еще там служащий. То есть это все надо. Вот архиерейские, ну и просто не
архиерейские. Это же не архиерейские, да.
Просто регент это должен вот знать, просто традиции. Там, даже когда в одном храме разные там священники, там было там, когда мы в Никольском служили, там выходила алтарница, там была алтарница.
На литургии Василия Великого. У нас уже училась, да, вот в Богословском университете, и там же везде косно. Косно, это значит, как я даже, это медленно, в принципе. Медленно, прямо так широко. Ну, я ж себе там очень широко. Очень широко. Выходит алтарница, ну, сестра благословленная, в алтаре служит, значит, пожилая такая сестра. Ты чё, Людмила, решила батюшку уморить? Я думаю, Господи, что же не так сделала? Так поем, прям могу. Она говорит, он уже давно все вычитал. Он говорит, пойди и скажи, а на чем мне там гроб приготовила? Я тут умру, а он пошел. Я, говорит, умру, я уже не могу тут стоять. Она все говорит, тебе поем, тебе поем, тебе поем. Там же много рулады эти, знаете. Вот, так что видите как, а другой священник называется, вот говорит, ты не торопись, вот как положено, я себе там это, вот я читаю, я молюсь на коленочке. А этот был пожилой, видите как, а этот пожилой. А он прочитал, и он, бедненький, тоже стоит, уже тоже его, знаете, ну, трясет от напряжения. А я тут костно. Она мне все говорит, решила уморить батюшку. Он там уже лежит в обморочном состоянии. Ну, простите, ради Христа, ну, вот так вот вас немножко. Так что будьте внимательны, называется, регента будущие. И певчи, не думайте, что или резит, или батюшка что-то там выдумывают. Они ничего не выдумывают. Тот, кто знает, тот все знает, что все по уставу. Все, когда по уставу, тогда все называется.
И вот она обладала удивительной свой, вот этой способностью слышать, что происходит в алтаре. Вот с ней вот все, что сейчас вот, ну, что ты рассказывала, да, я это все с ней пережил реально. И после нее, конечно, я когда сейчас мучаюсь со всеми нашими регентами, и у нас все в 4 хора, вот, и как они мне тут это катают, мотают там, каждый хор живет своей жизнью. Вот, это просто мучительно, да. Ну, в общем, приходится смиряться, да. Но просто если бы не было Ани Дьякова, я бы, наверное, и не знал, что надо смиряться. Я бы полагал, что, ну, нормально, они катают священника, как хотят. Вот, да. Но потом еще в других храмах вообще видел, что еще одну у нас еще щадящие, как, они как меня еще любят более-менее, ну, так щадящие, прислушиваются, да. А в других храмах вообще катают, я смотрел, действительно, надо же так думать. Я еще в хороших условиях. Ну, так как я знал Аню Дьякову, то, конечно же, после нее, ну, просто, ну, когда в хорошем побываешь, то потом знаешь, как это все плохо, когда в нехорошем. Ну, вот, конечно, сейчас прямо слушал, как бальзам, радовался, что наша часть регентов здесь сидят, слушают, что, может быть, они из этого хоть какой-то урок возьмут, что это служба, она живет внутренней жизнью. Это служба, это не только организация, это прежде всего организм. И вот слышать организм, войти в организм, и там в нем быть, вот, едино со священником, а священника благословляет сама Матерь Божия и Дух Божий, вот, да, вот это единство неба и земли, вот это слышать и в нем быть, это, конечно, драгоценно, дорогого стоит.
Еще такой момент, что одно дело, когда священник служит с диаконом. Верно? Это одно. Когда священник без диакона, это уже другое. Потому что ему же надо умудриться здесь. А когда священник служит еще и без алтарника. То есть это, представляете, регент должна себе вообще представлять, что он бедненький там. Ему надо и разжечь, и самому себе кадило подать. Понимаешь? Как говорится, прошение самому ответить, как у нас по литургике был азербайджанец православный. Он говорит, что службы есть. Я ваш диакон, вот ваш поп, вот кадила, топ-топ-топ. Что-то такое, знаешь, да. Да. И вся, то есть, с такой скоростью. Господи, помилуй, топ-топ-топ. Водка дело, я ваш поп. Есть такая, говорит, служба. Ну, что, прямо бих, бих, знаешь, когда не успеешь, говорит, кадилом махнуть, они уже закончили. И уже пауза. И что, говорит, делать, говорит, и ходим, называется, в тишине. Тот, кто не понимает, думает, ну, так положено, значит. Некоторые думают, батюшка, текст забыл. Текст. У меня один стоит, что, текст забыл. Есть же эти, как наемные, да, певчие, знаете, вот в храмах Христа Спасителя, особенно, когда приходили, они вообще, они только портес и только на всю катушку нападать, а что там, ой. Один был певчий, он говорил мне, можно я покурю на шестопсалме? Да, нам регент разрешает, я выйду покурю. Я говорю, я не знаю, что вам регент разрешает. Я не курящая, и вам не советую. Вы не пойдете. Он говорит, вы знаете, это прямо невыносимо. Я говорю, в таком случае мы с вами расстанемся. А что к ним и батюшка церемонится? Он будет мне на шестопсалме, когда вчера меня спрашивает кто, Мишенька, а Илюшенька, почему свечи погасили? Понимаете? Я ему говорю, я потом тебе расскажу, какой это центральное называется, центр, можно сказать, службы шестопсалмия. Это когда, говорю, каждый человек разговаривает с Боженькой. Это, говорю, монолог. Поэтому ничего не должно вообще потустороннее мешать. Вот ты и Бог. Каждый, который читает молитовку, каждый человек вот это сам говорит с Богом. Ну, он маленький, он не понимает, а легендайты и псаломщики должны хорошо знать. Вот. Что это не просто обряд. Взяли, потушили свет, свет везде, свечи погасили, потом их взяли, зажгли. Что это, друг? Что это? Надо же смыслово знать, почему это делается.
Вот. А надо же еще и чувствовать.
Конечно.
Вот, я говорю уже, что вот Максим потому так это вот чувствует и делает. И Аня Дьякова это тоже чувствует. Что она, что клиросное служение это не есть самореализация, вот пение самого. Хотя вот сейчас, к сожалению, именно это сейчас присутствует больше. А клиросное служение это прежде всего чуткость и расположение друг к другу священника и клироса. Клироса и священника. И, ну, если еще есть диакон, то вот всех троих вот там. И вот это вот сердечное расположение друг к другу, чуткость друг к другу, кто как службу сейчас держит, поддерживает вот это. И вот служба становится тогда для всех нас ну, чем-то, что мы должны все вместе поддержать. Но для того, чтобы поддержать всем вместе, надо чувствовать не саму службу, а надо чувствовать друг друга, как мы поддерживаем эту службу. Вот это вот чувствование друг друга, это вот как раз дорогого стоит. И вот я, конечно, радуюсь, вот, что сейчас и вот гостевание матушки у нас, и очень радуюсь ребяткам, которые, вот, они же имеют возможность все время быть в этом постоянном родении сердечного чувства со стороны матушки и батюшки. Слышите, мальчишки, вы счастливые, потому что у вас есть такие мама и папа. Они, ну, мало ли там, что вы там можете самореализовываться, там в том самореализовались, в этом, там какие-то таланты, умеете считать, умеете Америку открывать, еще что-то такое. Но это не главное же, да? Это, ну, один умеет, другой не умеет. А вот что вы находитесь в любви, в заботе, в этой вот, постоянной, постоянной любви попечительной о вас. Вот, что матушка и батюшка знают ваше настроение, знают ваши косяки, куда вы косить начинаете. И вовремя подхватят и развернут назад. Где не подхватили, потом поддадут как след за то, что не так сделали. Но это все от любви, это все от заботы. Вот, вот в этом быть, это так здорово. Ну и поэтому, когда батюшки пребывают в этом же, на вашем месте, батюшки пребывают, когда на клиросе, матушка Людмила, ну, например, вот отцу Игорю всегда хорошо, ну, я думаю, там в алтаре. В алтаре, когда он пребывает, а тут матушка, она же слышит его. И они вместе тогда службу поддерживают. Вот. А у нас как происходит? У нас слышат службу, а меня никто не поддерживает. Вот. Поэтому у нас бывают такие длинные паузы. Клирос уже все, особенно вот у нас монастырский клирос, они как спели там чего-нибудь, и все, и замолкли. Тишина. Значит, ну, у меня длинная там молитва, мне надо еще прочитывать, да. Но я так не тороплюсь за ними, я их тоже бросаю, коли они такие. И читаю себе. А вот время в храме тишина. Но все думают, что, наверное, вот как у
нас текст забыл больше.
Или текст батюшка забыл, или так положено, что сейчас надо в тишине молитву Иисуса завершать. Вот. А это, оказывается, крест просто бестолковый. Они живут сами для себя. И не слышат, не вместе со мной. Вот. И я не вместе с ним в результате получается, что я вроде бы... Или, например, вот у нас такой есть разговор, да, когда... Как узнать мне, что сейчас прошла... Третья ктенья заканчивается на антифонах, да? Вот. На антифонах. Но клирос пропевает последнюю строчку своего пения растяжно. И я эту растяжку слышу, что это вот да, это уже третий антифон. Да. Или, например, когда мне начать на честнейшую там, да, вот, выходить, клирос делает длинную растяжку. Вот. Ну вот, и я понимаю, что да, вот они мне подсказали, они, я с ним вместе с ними. А тут вдруг Евстафий делает длинную растяжку на первом же самом, это сам, на первом пении. И я начинаю паки-паки, а он говорит, батюшка, это еще только лишь четвертая песнь. А почему ты такую сделал растяжку? Больше не буду, простите. На следующий день... Так паки-паки, батюшка, это еще только лишь шестая начинается. А почему ты сделал такое растяжку? Простите, мы уже пятый год вот с этим, простите, делаем эти растяжки. Не в попад, куда угодно, где хочешь. Вот, вот так мы живем. Поэтому, конечно, нам очень не хватает школы, вот матушки Людмилы. Да. Я думаю, что при ее темпераменте тут все бы клиросы сразу стали бы на свое место.
В поездке,
Батюшка, этим занимаюсь. А, в поездке?
Сегодня матушка отца, вот венчание у вас, которое было. Отец Сергий,
Сергий, да?
Да. Людмила. Да, подходит и говорит, матушка, вы не могли бы остаться на венчание? Вот. Я говорю, ну какое венчание? Она говорит, ну сейчас венчание будет. Я говорю, прямо сразу? Она говорит, нет. Я говорю, так у меня сегодня, говорю, просто день рождения. И там, говорю, старались сестры и братья, батюшка. Говорю, оно же не быстрое венчание. Оно же невозможно.
Сейчас будет.
Нажал кнопку и это. Я говорю, тем более песнопение, вот, про которое ты стала. Он говорит, вы знаете, вот я не знаю, вот так где. Я говорю, а я говорю, а почему? Я ноты, сейчас побегу домой ноты. Я говорю, зачем ноты? Я говорю, ты же пела хоть когда-нибудь, да. По церковно-славянски читаешь? Да. Треблик есть? Это, а вы говорите, есть, я говорю, давай сюда требник. Открыли требник, открыла, показала. Говорю, зачем тебе, говорю, волноваться? Все, кряду, все, хорошо. Она, я не знаю, как мелодию вот начать. Я говорю, ну давай, ну вот вы пока в алтаре там были, немножко вот сестра тоже была, немножко показала, и она успокоилась. А то прямо разволновалась, говорит, я
ну,
не
конечно,
знаю.
Да.
Я говорю, все сейчас получится, говорю, сейчас все расскажу, покажу. Она говорит, а вы долго еще здесь будете? Я говорю, нет. К сожалению, завтра уезжаем. Она говорит, а в Москве, если я буду, можно к вам? Я говорю, ну, и в Москве можно, и даст Бог, теперь дорожку протоптали, отец Анатолий благословит, будем почаще. Что нам?
Ну да, конечно. Сели в поезд.
Сели да поехали. На поезде. Сели да поехали.
Ну вот, а сейчас мы еще узнали, что когда мы ездили в Грецию, только все документы подготовил-то нам отец Игорь. Получается, отец Игорь нас отсюда отправлял. Мы даже не подозревали об этом. Но с документами же тоже были всеми. Вот, а в Греции встречал нас наш Людмил. Вот,
да.
И поэтому это наша благодарность сегодня вам обоим.
Спасибо. Вот, за это все. Спасибо. Вот. Я благодарна Богу, что я смогла вам эту двухнедельную поездку сделать. И вы поехали на Афон. Ну,
с Евстафием.
Да, с Евстафием, да. А вот сестры остались. Ну, и вот молодежь была, вот этот парень был.
Андрей.
Да, да, такой он из тоже ищущих тогда был молоденький, он мне все каверзные какие-то вопросы задавал. Да, да, да. Все задаст мне вопрос и сидит, смотрит, что это говорит. Я же у мамы хожу, а он прям так раз глазками. Ну, а вот это я тебя спрошу.
Он же здесь ученый, наученный здесь.
Да, вот она сказала. Но ничего, потом, знаете, он оказался пареньком и слышащим, и довольно-таки поддающимся. Я говорю, знаешь, давай, говорю, я ему один на один сказал, говорю, давай, говорю, так что, ну, понимаешь, говорю, если бы был здесь молодежный, говорю, все бы были такого возраста, это одно. А так, говорю, ты же видишь, здесь и мамочки есть, и бабушки есть, вот. Все, говорю, давай вот так, вот так, вот так. Но он послушался, он не ставил палки в колеса, ничего. Вот. А матушки так вообще были, ваша матушка так вообще, она мне говорила, ой, как здесь хорошо, у меня ножки называют. Посмотри, какие у меня белые ножки стали. Ну, Эгейское море, солнышко, вот, и она в водичке в этой морской. Целый день она, да, и прямо затянулись у нее все это, знаете, вот. Это больные ножички у меня. Говорит, посмотри, как у меня ноги меняются. Я говорю, матушка, да. Тут, я говорю, и души меняются, говорю, в детстве, да. Ну, так что мы хорошо отдохнули.
Мы с матушкой первый раз были к западу от Каринфа. Там озеро Гулиагмини. И, ну, это матушка уже второй раз, а я первый раз был. Там была акция, мы по акции туда попали, и как раз там отец Александр Анасеевич, который сейчас в посольской церкви в Афинах, но, к сожалению, сейчас, кстати, там нельзя причащаться в связи с украинским принятием украинского томаса, патриарха, то есть не патриарх, у них там архиепископ афинский принял, признал украинский томас и его запретили в служении в этом храме. Вот. И они нам устроили поездку к мощам преподобного Потапия. Это вот святой 7 века.
Я потом перезвоню.
И монастырь сейчас вот он женский, как раз около этого озера Гулиагмини, там гора, и вот на середине горы этот женский монастырь. И туда нас такси туда завело по серпантину высоко-высоко-высоко. И когда стоишь там на площадке, там, где у них дубы такие большие растут, и там колокольня у них, и когда смотришь, и облака под тобой проплывают, как бы выше даже уровня вот облаков, которые там, с моря с этого Эгейского идут, и туча, не туча, облако такое находит, наплывает, и ты в этом в облаке, оно туда дальше раз пошло, такое интересное. И вот мощи преподобного Потапия, они в храме лежат, и храм, так сказать, ну вот как рака под стеклом. И даже пещера, в которой вот находятся эти мощи, она даже не закрывается ни дверями, ничего. Просто висюльки такие висят там, просто болтыхаются.
Ну, как от мух, знаете, вот такие.
Ничего, никаких дверей там у них нет. И сестры открыли ручку преподобную Потапию. И вот розовая ручка, и даже ноготки всего преподобного сохранились.
Это какой век?
7 век. И вот там чуть-чуть на одном ноготке там язвочка, так вот буквально нетленные мощи. Потому что на самом деле Господь так устроил, что разнообразие даже в этом отношении. Вот Александр Свирский и Спиридон Тримифонский, у них температура мощи 36,6. То есть как у живого человека.
Всегда, да?
Да, всегда. То есть вот эта вот температура...
Спиридон Тримифонский и...
Александр Свирский. Вот. А на Афоне мощи – это только кости. То есть за 2-3 года мощи, они кладутся, так сказать, в могилу. Просто ткань заворачивается, кладется в могилу. Через 3 года их... освидетельствуют, смотрят, то есть за 3 года мощи должны полностью истлеть, и потом их обмывают вином, и уже, или когда открывают, смотрят еще, что еще не истлели еще полностью мощи, то еще закрывают еще там на 2 года. То есть на Афоне считается, что мощи полностью должны истлеть. И тогда...
До костей.
До костей. Mm-hmm. Тогда череп отдельно, на черепе пишется имя, и его отдельно, значит, усыпальница, там на полочку кладут, так же, как в Киево-Печерской лавре. Я не помню, какой-то в Киево-Печерской лавре я смотрел документальный фильм «Мощи какого-то целителя», не помню, к сожалению, имя, да простит он меня, вот, который источает мир, то есть его даже в какой-то сосуд помещает, и вот это вот его череп источает мир, это в Киево-Печерской лавре. Вот. А в Палестине, когда мы были в монастыре Георгия Казевита, я говорил, что мы там были как раз, первый год мы был моего священнического служения, мы были, меня благочинно послал духовником группы в Палестину, как раз в Иерусалим, бесплатная поездка, спросил, поедешь? Я говорю, конечно. Сейчас у матушки, говорю, только спрошу. Матушка благословила. И да, я туда поехал. И вот в монастыре Георгия Казевита там мощи, ну вот, нетленные. Там нетленные мощи. И прямо лежат вот эти вот Георгий, Иоанн Казевит, они в облачении лежат в раке.
Возвращаясь, можно?
Да.
Возвращаясь, вот что он рассказывал, вот что в женском этом монастыре они открыли, приложились, ручка эта. Здесь что интересно, вот если, например, считать, что, например, вот нету Божьей благодати, да? Но вы понимаете, что это море рядом. Всегда же, когда соль, да, батюшка?
Почему я сказал, что
вот он
ни дверей, ничего нет?
Ни дверей, ничего нет. Не то, что в каких-то условиях температурного режима там... Понимаете, да, вот нельзя там открывать, чтобы воздух не поступал, кислород не поступал, тепло не поступало, холод не поступал. А тут все, тут
я говорю, чудо Божие.
Чудо, только чудо. Вы понимаете, это вот Господь показывает. Вот, и двери нет, и просто стеклышко, и просто стеклышко открывается. Не то, что оно там заперто на куча замков там или что-то, он лежит там, как линия там бальзамирует каждый там. Ну вот, а тут лежит, вот, понимаете, ручка прямо притрагивается, но она не тепленькая, нет. Но вот как батюшка говорит, даже ноготочки есть. Вот можно, да, вот если сподобить съездить.
Да, и вот еще, как, конечно, моя мечта лично еще вот в Палестину, вот эта вот поездка десятилетней давности, она, конечно, для меня как священника, которого вот руку положили, она меня очень сильно успокоила, потому что после рукоположения был такой период, ну как бы, как во сне, вот со мной это или не со мной. Вот. И, конечно, когда приезжаешь в Палестину, там лично у меня, вот, я вот беседовал, ну, кто-то говорит, что ну, ничего особенного там. Но вот у моей группы исповедовались даже те, кто там вот по 20 лет прожили в грехе, в блуде, и у них появилось желание поисповедоваться, если не причаститься, то хотя бы так глубоко, искренне поисповедоваться. И вот у меня было реальное ощущение, что вот я вот здесь вот Христос вот только прошел, особенно в Иерусалиме, вот эта вот улица.
В Иерусалиме
были? Как он там?
Белороса,
да. Вот эта улица. То есть вот здесь вот он рукой. Ну, они говорят, вот здесь посмотри туда, а ты идешь, и прямо оно на тебя вот накатило вот это вот чувство, что вот чувство ощущения близости ко Христу. Это вот действительно, как когда говорят, что это Иерусалим, это пятый Евангелие, кто-то там сказал, и я это для себя отметил, что это действительно так. Что когда, ну, читаешь, например, повели Христа на Голгофу. Ну, для русского человека гора, в общественном понятии, гора, это надо куда-то подниматься там. А тут это вот как, я не знаю, там, от нашего, ну, поднялись вот на второй этаж, там, ну, условно говоря, вот тебе гора, гора Голгофа. То есть буквально вот ступенечка. И там уже может подойти, посмотреть вершину вот этой вот Голгофы. Она там за стеклом, потому что каждый старается куда-то камушка себе там достать. А вниз спускаешься, тут камень помазания. И все это в одном Иерусалимском храме. Вот. А чуть-чуть прошел по храму, вот так вот по стеночке туда прошел, а там пещера. Погребли в пещере. И все оно вот здесь вот такое камерное. Когда говорят долина Евфратова, долина, это как у нас вокруг Москвы МКАД, вот МКАД перешел, вот долина Евфратова, это вот дорога перешел, условно говоря, МКАД, и вот она долина. А вот Масличная гора, и как они читают там, Христос с учениками воспев зашли на гору Елеонскую. И ты поднимаешься, и на этой Елеонской горе внизу там пещера, где похоронены родители Божьей Матери Акима Анны, и сам гроб Божьей Матери. Он все в этом храме, в этой пещере, значит. Поднимаешься, там роща, где молился Христос перед страданиями, проходишь вот это там камень Отче наш, на котором по преданию там католические...
Если вот отец Игорь это рассказывает для того, чтобы мы с вами уловили мысль его первую, которую он сказал. Масштабы русского восприятия одни, а реальные масштабы Палестины совсем другие. И когда действительно, вот мы-то читаем здесь Евангелие, я вот когда поехал туда, я Евангелие перед этим много раз читал. И я его читая, разумею вот эти все переходы туда-сюда, там Христос перешел, я их разумею своими масштабами российскими. Ну и они у меня сложились, что это вот переход. Это вот долина, так значит, надо вон туда аж идти. Гора, так это значит, вот какая-нибудь такая, куда надо подниматься, ну, полчаса как минимум. Вот. Поэтому вот, и когда я с этим совсем восприятием вошел в эти маленькие совсем расстояния, а тем более все, что связано с Голгофой, оно все, что связано с Голгофой, и пещеры, в которой погребли и Христа, и сама Голгофа, и камень помазания, все находится в одном храме. То есть обнесли все стеной, поставили крышу, и теперь это храм гроба Господня. В одном храме все эти расстояния, все эти события. Ну, для меня это было странно. Мне говорят, поднимаемся на Голгофу. Ну что, мы поднялись на второй этаж, уже Голгофа. Я говорю, а где Голгофа? А мне говорят, вот все, а где подниматься? А ты же уже поднялся. Как? Я, по моим представлениям, это на Голгофу, и вот вели, поднимались. То есть это российский масштаб оказался мне. Мне до сих пор эти вот вместить эти палестинские крохи в сегодняшнее мое восприятие российское никак не получается. Мне все равно приходится там где-то внутри делать какие-то перестановки, сознательные перестановки, что это мой масштаб, а там масштаб другой. Поэтому я из этого масштаба выхожу, перехожу в другой масштаб. Это вот я так делаю внутри себя, когда я читаю сейчас Евангелие. Миша, что ты хочешь сказать?
В семинаре проходили, нам преподаватель рассказывал, что не помню, ну, о каком предмете, по Ветхому, что там изначально все-таки были больше расстояния намного, а из-за того, что там много было разногласий между пространственными владениями, турки, вот евреи, вот и русские, когда появились там, то было решение принято вот все это совместить в более маленькое пространство, уже там установить эти святыни, а на самом деле исторически это более протяженное. Ну, то, что нам говорили, что просто не было возможности это территориально устроить такие паломнические. Все-таки по исторически это более было больше расстояние. Ну, так нам объясняли. Вообще не знаю, правда.
А гора Сион, батюшка, я думала, что гора Сион это вот как святая гора. А там все застроено, по этой горе идешь по улочкам, по дорогам. И как такое восприятие, что мам, где гора Сион? Ну, да. Я до сих пор такой вопрос, где же эта святая гора Сион, которая нам идти надо?
Ну, да. Вот это об этом отец Игорь сейчас говорит.
Ну да. Но все равно, вот это, хотя, конечно, в путеводителях и в исторических исследованиях там рассказывается, что это вот францисканцы или еще какие-то там католические монахи, они вот эту вот Виа Долороса, что они, ну, как бы придумали, можно сказать, и даже несколько мест, может быть, где Христос по преданию говорил то или иное там молитвы и так далее. Но все равно вот это присутствие Христа реальное. И даже то, что евреи сейчас там стараются возрождать как бы ту культуру, и как они ходят вот в этих своих пиджачках таких вот шелковых, блестящих, там с этими шапками, шапкополыми, там, да. Да, и даже то, что они там дерутся с мусульманами периодически, все равно это для меня как машина времени какая-то. Вот все равно ты вроде не в нашем, не в 20 веке, все равно ты там 2000 лет назад. Вот Христос прошел, вот они, евреи с этими спесиками, они ходят мимо тебя. Все равно ты на них смотришь уже как бы не на как современных людей, а на как тех ветхозаветных евреев, там, фарисеев с саддукеев, которые вот они еще там, еще в Ветхом Завете, они реально еще в Ветхом Завете, вот они
до сих пор
законсервировались в нем, в этом во времени, они еще там, они еще ждут Христа. И, конечно, это для меня было такое не то, что отрезвляющее, не то, что я там вознесся, но как бы все равно я узнал свое место. Вот смирение – это мера, да? Тут в смирении есть понятие меры какой-то. Вот ты свою меру, ты там ощущаешь более четко свое место, как не грубо так винтика в машине, но тем не менее свое место в организме, в церкви, да, в богочеловеческом организме, что ты какая-то его часть и не более того. Потому что мы, например, служили литургию, мне довелось читал, как я с собой взял Евангелие на церковно-славянском языке. Мне довелось служить, участвовать в литургии в Вифлееме. Вот. И мне там сосед говорит, знаешь, кто возглавляет литургию? Владыка там какой-то называет его. А он, владыка, он без креста, без панагии. То есть у нас владыка это генералиссимус. А там он просто пришел, потому что он генералиссимус, он здесь, а там вот он, Христос, вот звезда Вифлеемская, где по преданию вот, пещерь, родился Христос. Тут Христос главный. И вот это вот ощущение вот, первенства Христа, апостолов, оно более такое четкое для тебя, оно вот, ложится тебе прямо на душу, и все становится на свои места. Христос, апостолы, преемники их, епископы, и ты там где-то там на десятом колене, тоже священник, но тем не менее ты уже знаешь вот это вот, ты всю гору ты видишь, и не только там, так сказать, отдельные деревья, которые у нас высятся, а, как говорится, за деревьями леса не видно. Вот это вот оно действительно так, что за деревьями у нас иногда леса не видно, а когда ты немножко поднимаешься и видишь весь лес, и тогда у тебя понятие, а ты вот здесь вот находишься, на этой лужайке, условно говоря. Это для меня на первом году моего священства было очень важно. Я приехал, можно сказать, таким успокоенным, так сказать, что я не генералиссимус, не какой-то, вот, а, слава Богу, там рядовой священник, и, ну, свое место, вот свой окопчик ты там уже знаешь. И когда ты в своем окопчике сидишь, ты один вроде, а тут ты уже весь фронт, как говорится, борьбы с дьяволом, ты уже его видишь, кто где, кто на передовой, ты где-то. Вот это вот для меня лично было очень важно.
Я вот сейчас из этого слышу, что объяснение тоже моему недоумению и удивлению, которое до сих пор я сейчас носил, сейчас оно разрешилось. То есть я встречал во всех этих разных поездках греческих, иерусалимских архиереев. Вот. Ну, тоже без панагии, я потом узнавал, что это архиерей. Вот. И удивлялся этой простоте. Я думал, в чем дело? И объяснил себе, что это они какую-то традицию этой простоты сохранили, и поэтому так. А сейчас я слышу, вот, оказывается, почему эта простота-то. Потому что, когда, вот я помню, мы зашли вот в храм Гроба Господня, а там еще мой, это есть, где мощи святых, небольшая церковка, церковка, и где глава Адама. Тоже туда надо пройти, а там все закрыто. И, а нам говорят, подождите, причем у нас небольшая группа вот таких энтузиастов. У нас приехал корабль целый, 500 человек. А вот эти энтузиасты, значит, мы тут собрались, мы услышали про эту церковь, там про мощи, про голову Адама. Думаю, надо туда попасть. Вот. Стоим. Ну, подождите, ждем. Должен прийти ключарь. Вот. Тогда он вас приводит. Действительно, приходит ключарь. Ну, вот, в рясе такой, немножко полненький такой. Вот. Молча, очень тихо, и очень как-то любезно с нами так вот, да, поклонился, все открывает, проводит нас, все обвел. Вот. В этот момент приходит какой-то еще кто-то там из их служителей и благословение просит. И мы видим, он благословляет ну, чувствуется архиерейским благословением, он его по-архиерейски благословит. А мы потом спрашиваем, кто это? Мы-то поняли, что кричали. Ну, обычно там сторож типа такого.
Да.
А это, оказывается, архиерей был. Вот. Он хранитель вот этих, этих мощей. Вот. Архиерей был. Был епископ. Тогда вот у меня появилось первое недоумение. Как же так? По сравнению с нашими русскими архиереями, совершенно небо и земля. Это вообще какое-то совсем другое измерение, другой характер внутреннего устроения. Для меня это было полное недоумение. Я думал, что это просто такая традиция. Они вон по причине традиции простые. А у нас по причине русской такой некой ментальности, вот они такие пышные. Вот. А тут вот, оказывается, это не поэтому, а потому что они чувствовали, где они находятся и что Христос здесь. Вот, вот это чувство Христа и умоление тебя перед Ним, перед Господом. И если ты искренне верующий, то какая разница, архиерей ты или же простой мирянин? Перед Христом ты одинаков. Вот, что сказано же, что предстанут на суде, что цари, что мирянин в одном звании, в одном ранге будут все стоять на суде. Вот. Поэтому вот это вот чувствовать себя вот в равном звании со всеми, вот, да, оно, видимо, и выводит. Вот, и там, где теряет человек вот эту вот равность перед Христом, веру эту потеряет, туда он начинает возвышаться. Вот, туда все. Да, конечно, это вот удивительно. Слава Богу. Спасибо, Господи, это тоже откровение для меня. Вот, да. Хорошее, доброе. Ну, что? Ну вот.
Денис, ну, Анатольевич, угу, можно?
Да.
Я просто, ну, просили меня, да. Благословит отец Анатолий. Спеть на украинском языке какую-нибудь песню.
Да?
Да. Ну, я... Да, это самое. Ну, я тогда, поскольку сегодня мы упоминали моих родителей, вот папа у меня еще жив, а мамочка упокоилась, я спою песенку, ну, как бы про маму. Вот, ну, для мамочки. Уже так давно не пела. Чернобривцев насияла мати у моїм веснянковім саду, та й навчила веснянки співати про квітучу країну мою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Ой, мамочка, упокой, Господи, уж усопшая раба твоя. А сейчас так, чтобы вернуться к настроению, сейчас Великий пост, мы с батюшкой, если отец Анатолий благословит, споем щедривку. Хоть сейчас вроде не Рождество, кусочек такой тоже украинской. Ну, чуть повыше.
Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнички народились, там овечки народились.
Забыла я, видишь, как, ну, мы вообще не поем уже 100 лет.
В тебе, жінка, чорноброва, хоч не гроші, то полова. В тебе, жінка, чорна брова, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ласка. постілочка стала собі ще питати, господаря викликати, швиди, веди, господарю, подивися на кошару, в тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тебе жінка чорного брова, хоч не гроші, то полова. В тебе жінка чорна брова, щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Хлостівочка.
Вам же в оригинале пою, там надо соль уже не достаю, батюшка, видишь, все-таки возраст дает. Ну и не пою уже все это. Там соль та-та-та-та-та-та. Кто а в октавой только ниже могу спеть. Ага, с тебе товар весь. Ну, слава Богу, что в 69 лет Господь хранит. Что-то же все равно чуть-чуть есть.
Батюшка, не оправдывайся.
Не оправдывайся, не оправдывайся. Чуть-чуть есть, да, слава Богу. А еще Богородицу. Ага. Еще Богородицу. Вы так любите этот тропарь Богородицы.
Какую Богородицу?
Тропарь Богородицы. Ну, тропарь, который вы любите. Ну, тропарь. Да, ну только такой вот он монастырский сейчас.
Ля-ля, домидуля. Богородице, Дево, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наших.
Ну, низковато, я пониже опустила ему, поэтому так. Ну, она хорошая такая, она вот монастырский напев считается. Но это мы двое. А так в основном там все поют в унисон. То есть одну партию, вот кто-то сказал, что хочет учиться знаменному пению, это строчечное пение, оно тоже называется близко к знаменному. Если знамя предполагает всего там разбег мелодии в квинту, то есть пять нот, там, например, до, ре, ми, фа, соль, да, и все, и дальше мелодия как бы не идет. Но то, что вот исполняет Стафи, вот он пел, я слышала, что много там взято. Вот песнопение. Но он разно там у него выборочно там есть, что он поет. Второй голос просто называется от греческого напева. Но все равно это хорошо. Он, сегодня я отметила и вчера, что он тон держит. Он не прыгает ни вверх, ни вниз. То есть взял вот тон, как бы, да, вот произведение, и читает. И хорошо у вас читают, хорошо. Хорошо читают, да. Мы с батюшкой, потому что мы, можно сказать, разбираемся в этом. Понимаете, хорошо тон, хорошо, молитвенно, все самое главное. Немножко с дыханием плохо, вот, немножко рвете. Но это чисто, в смысле, просто, что не нарабатываете. Потому что вот все должно быть как нанизываться, знаете, на ниточку. Вот хорошо читаете бесстрастно, это очень важно, что вы не передаете... страсти не женского пола, там, мужчины, вот кто вот все читали, тоже хорошо. Потому что когда женщина начинает, или любой человек начинает читать и свое отношение к молитве, «Отче наш», там что-то какие-то привдохи, вздохи, там, вот это неправильно, потому что кому-то нравится на «Отче наш», кому-то на «наш», кому-то на «наш» будет говорить, кому-то на «Богородица», кому-то «радуйся». И вот это толкание все время, это будет выбивать из молитвенного состояния. У вас как раз, слава Богу, хорошо вы читаете, не надоедаете, не выбиваете, так сидишь и вместе с вами молитовку проговариваешь. Слава Богу. Так что мы благодарны отцу Анатолию.
Да, еще я вчера, извините, матушку там дополнил. У вас пение поется даже то, что обычно на приходах не поется, но где-то там «Отче наш». Но с другой стороны, Семен Солунский, я вот с батюшкой вчера говорил, что я там писал работу по Семену Солунскому, он последний литургист византийской, уходящей византийской уже империи. И он как раз у себя в Салониках, в кафедральных, в кафедральных соборах, он возрождал уже уходящую традицию песненных таких последований, как называется. Собственно, по нему, с него начали, потом уже еще нашли другие источники, но тем не менее основные даже тексты молитв и песненных последований Византийской империи мы знаем, собственно, от него, по его работам, по Семену Солунскому. И он как раз очень любил пение. В то время еще императоры участвовали в богослужениях, и они, собственно, в первую очередь там на них ориентировались, но и на приходах было много священников, все это торжественно совершалось, и, конечно, молиться под пение легче было, и старались петь все. И есть такой момент, еще там где-то там есть такой термин даже «респонсор», это когда какие-то строчки повторяются два раза. Они не просто так повторяются, потому что пел правый хор, пел левый хор, как бы повторял один и тот же текст антифонно. Они дополняли друг друга, там, в шестопсалме в том числе там пелось, и многие вещи именно
пропевались. Все пелись.
Потом, когда уже империя, так сказать, закатилась, и Турция завладела, захватила Салоники, после смерти Семена Солунского, там уже, конечно, богослужение больше совершалось таких в кельях, в молитвенных каких-то там, в монастырях, и там уже другое было. И, кстати говоря, когда вот мы в Палестине, я еще немножко продолжу, вернусь к Иерусалиму, почему различные уставы? И вот одно дело, ты читаешь, что в Иерусалимский устав, почему он так связан, почему всеношнобдение в Иерусалиме? Потому что люди идут в Иерусалим, ну, как нам вот даже монахини, которые из Горнинского монастыря, из монастыря Марфы и Марии, который как раз на Леонской горе находится, женский монастырь, два русских монастыря там в Палестине. Вот монахини говорят, что ну, мы стараемся все идти на воскресную службу в храм Гроба Господня. На Вознесение все стараемся туда, на Леонскую гору идти. Там. На Преображение Господне, ну, и так далее, и так далее. Вот, на у сектарии главы Иоанна Предтечи, там, где по преданию, там вот там, где храмы, какие-то памятные места, второй, третий обретение главы Иоанна Предтечи и так далее. То есть вся Палестина, назначимые события, приходит туда, где, так сказать, есть где помолиться. Там на сейчас, например, в Вознесение на Елеонской горе совершилось, и там раньше был храм православный, сейчас это мечеть. А храм Вознесения Господня, он не имел купола. То, что Христос возносился, купола не было в православном храме. И даже стен не было. Стали колонны только, которые вверху были там, соединены между собой таким архитектурой, и, так сказать, стекла были, и когда зажигали свечи на этот праздник, то везде, а он стоял наверху горы Елеонской, то в Иерусалиме, который гора напротив, так сказать, потому что вот храм Иерусалимский, на другой горе напротив в Иерусалиме стоял, то там было видно, в Иерусалиме было видно, что там, значит, идет богослужение. Потом, когда уже мусульмане захватили, они сделали из него мечеть, сделали купол, закрыли все окна, и получилась просто такая юрта. Такая. Вот. И даже камень, на котором Христос возносился, там два отпечатка стопы Христа. Мусульмане откололи одну половину и себе туда взяли в мечеть Алякса. И это, они говорят, это стопа пророка Мухаммеда. пользуются христианами. Ну, они сначала весь камень себе уволокли, а потом, значит, половину все-таки отдали. Да, это пророка Мухаммед, а это Христа. То есть они такие интересные ребята. Вот. Но на преображение, то есть на вознесение, извиняюсь, они все-таки дают православным служить. Иногда в самой этой мечети, иногда рядом с мечетью, ну, разрешают богослужение. Вот, мы тоже туда заходили, ну, что там смотреть, собственно, нечего, только вот, ну, вот камень с отпечаточком стопы Христа, с которого он возносился. Но все равно там, хоть и мечеть, там не нужно, чтобы там иконочки стоять, ты же не к иконочкам приходишь прикладываться, не к святым, а ты приходишь к самому Христу, поэтому тебе не нужно там каких-то там антуража какого-то там шариков воздушных и так далее. То есть все, ты приходишь ко Христу, и ты к нему пришел, и не нужно никакой, чтобы тебе экскурсию какую-то проводили там или что. Ты стоишь и наполняешься вот этой вот благодатью, которую ты вот ощущаешь. Ну, потом нас, конечно, возили и в пещеру праведного Лазаря, с которой Христос его возвал. Ну, может быть, это и не та пещера совсем. Ну, по нашему понятию, это погреб просто, меловой погреб. Вот, и там ступенечки, там спускаешься, и там, так же, как обычно, вот в деревнях вот этот вот купол, вот, спустился, и там говорят, а вот тут, вот, значит, еще одна ниша, и там, значит, камень отодвигается, и там еще нужно юркнуть туда, пролезть, там еще одно помещение, и вот там вот тут, типа, Лазарь лежал. Ну, так не так, но все равно, когда ты приходишь, все равно ты, для нас-то не важно, это место, или рядом, или вообще там в 30-м месте, но все равно, мы же к Лазарю идем, мы вспоминаем эти евангельские события, мы переживаем их, как вот Христос возвал Лазаря, и как он по этим ступенькам, если с пеленатой пеленами, там, с этим субрусом там, на голове, там, вышел оттуда, и как на нем потом он до конца жизни, же на нем были эти трупные пятна коченения, да. Они же не прошли, он так и вот ходил, как живое олицетворение вот этого восставшего из гроба покойника. Вот эти трупные пятна, они на нем были. Почему, кстати, о Лазаре написано только 4 Евангелие? Потому что о нем вообще старались там не упоминать, потому что и так евреи хотели его найти и убить, потому что он живое слово Божие, как проповедник, он живой проповедник, ему ничего не надо было. Вот я восстал 4 дня. Почему на следующий день входит Господень в Иерусалим, почему Христа встречает? Потому что он Лазаря воскресил, он
все знали об этом, да.
Труп восстал.
Как сестры говорили, он уже воняет, и все что-то знали.
Да, и вот он, вонючий этот Лазарь, смердящий, вот он ходил по улицам и проповедовал Христа. Вот, поэтому мы его ненавидели. Поэтому 4 Евангелие, которое написано уже после смерти Лазаря, только потом Иоанн Богослов о нем уже упомянул, потому что это уже были события, так сказать, прошедшие. Уже Лазарю ничего, как говорится, не угрожало. Вот, поэтому и так, и об этом Лазаре так все знали. Вот он, Лазарь умер, тогда уже записали в текстовом варианте, что вот был Лазарь, чтобы для нас, для потомков. А так он пока ходил живой, олицетворял Вот это чудо воскресения и показал, что да, он потом был епископом, не помню, где он там, на каком острове там был. Вот, богословы там напомнят. Ну вот это было. И вот когда ты в Палестине ходишь, то для тебя это события, они вот материализуются, как в машину времени ты попадаешь. Вот действительно, это Палестина, это вот такая вот машина времени. Хотя я не помню, про кого говорили, что блаженный Августин, по-моему, говорил, что люди ездят в Палестину, нечего там делать. Но, может быть, для него, для его, так сказать, 5 века это было, ну, как-то непонятно, а для нас, для меня очень даже понятно, для чего туда ездят, потому что действительно ты соприкасаешься, не просто соприкасаешься, а просто идешь рядом со Христом, буквально за ним.
Вот. А вот если тебе вы не закончили, начали вчера на службе, в продолжение матушки словам про то, как мы читаем, как поем. И вы начали говорить о том, что...
Про песни песнопения, да. О том, что ну вот пение, оно как камертон, оно так настраивает и действительно легче молиться. И даже среди наших вот прихожане стоят на службе, там ноги болят, там действительно там где-то на огороде, там с соседом межу там переставил, межу ко мне на метр. Вы вот буквально вот это
вчера говорили
про нас, да, про нас,
там тоже у нас соседи, такая история, да, была просто.
Вот, да. И когда ты на клиросе, когда ты смотришь в текст, когда ты его произносишь, проговариваешь, и не замечаешь, как идет молитва, то есть не замечаешь именно потому, что она тебя, ты поглощает, захватывает тебя, обволакивает эта молитва, ты в ней, в этой молитве.
И, у нас, конечно, когда, да, прошу прощения, у нас когда, ну, в хомовниках я служила, вот с отцом Игорем, тогда не было еще священника, и знаете, это же было там 96-й год, очень как бы было модно, что ли, стало вдруг венчаться, да, помните, прямо там по 10, по 15 пар, и очень все побежали в храм консерваторские, девочки, мальчики, ну, как бы здесь и материальная сторона, как бы немножко денежек для студентов всегда пригодится, вот, ну, и такие уже дяди, тети там замужние, женатые, и все приходят, и все же начинают говорить, что я с образованием, я там, допустим, имею, я говорю, очень хорошо, а можно мне петь? Я говорю, ну, для начала, говорю, давайте, говорю, хоть что-нибудь, выберу в церкви. Ну, я там пела, но мне как начинают говорить, там пела, ну, значит, хорошо. Вот. А потом, когда касаешься, она же не понимает вообще ничего. Вот любой тропарь спроси перевод. Ну, не совсем такой уж простенький. Вот, то есть, вот сегодня вот, который вот мы поем, «Сретенье тропарь», знаете, он так кажется, что называется, что прямо все поем, и все там называется, все так понятно. Потому что вы его поете неоднократно, потому что все равно как бы вы вообще не вы церковные люди. А светскому человеку вообще, ну, за каждое слово это будет угадай, как знаешь, с передачи.
Угадай, вот. Ты был сама.
Угадайте слово, да. Вот. И поэтому, конечно же, батюшка, я чувствую, отец Анатолий, вот он сопереживает, чтобы вы, пусть называется, вот кто плохо себя чувствует там, что, знаете, кто сказал, Василий Великий или кто сказал, Антоний, что лучше, конечно, сидя думать о Боге, чем
молитве.
О молитве, да, о Боге, чем стоя о ногах. Вот, поэтому вам, отец Анатолий, я вижу, не запрещает, вы там, знаете, и сидите, пожалуйста, и все это. Вот. Но важно еще, конечно, не так уходить совсем уже, знаете, в рвану куда-то, как говорят, шутят так, понимаете, когда вы вообще сели так, и так хорошо сижу я. И уже я действительно на огороде, и курочек я покормила, там, и вообще, и пошло, и дома я побывала у родственников.
Да, еще, батюшка, да, еще одну тему, действительно, я там не закончил, про Иерусалим. Что в Иерусалиме, когда вот собираются все, например, в храм Гроб Господня. Ну, как, откуда традиция всеношных бдений. Собираются все, идут, вся Палестина собирается в храме Гроба Господня. Вечерняя служба закончилась. А до литургии еще далеко. Что делать? Что людям делать? Идти в гостиницу, там никто тебя не примет, потому что там и гостиниц, собственно, нет, да и никто тебя не пустит. Такое понятие паломнической службы такое, где ночевать, никто не заботится. Поэтому все сидят, там стульчики стоят, и сидят или стоят. Вот. И что, а что, просто так стоять? Давайте там что-то как... молиться надо. Поэтому стали литии, да, давайте всех поминать, там, всех святых, кто там на литии, чем больше, тем лучше, значит. И вот всю ночь люди молятся, а с утра уже по расписанию у нас, по-моему, не помню, в 2 часа, по-моему, мы после коптов православной литургии, после нас, не помню кто. И вот, значит, ночью молятся, опять же, и вот традиция всеношных бдений, потому что просто деваться некуда. Традиция монастырская, устав, он другой, он действительно, как вот у нас, у вас в общине, да, там, келья, храм, трапезная, огород. Келья, там, 3-6 час, храм, огород, там, келья, И вот, ну, вот вокруг нет, в принципе, что ночью-то, зачем? Ночью надо спать. Вот. А там ты пришел издалека. То есть это все вызвано вполне естественными причинами. То есть вообще церковный устав, поэтому церковный устав, он не с потолка берется. Давайте-ка ночью служить, вместо того, чтобы спать, ночью будем, так сказать, собираться все и молиться. То есть это все было вызвано вполне естественными причинами. Как вот, опять же, Силуан Афонский говорит, почему вот Серафим Саровский, он так объясняет, почему Серафим Саровский стал тысячу дней, там, тысячу один день на камне. Вот, захотелось ему. Почему ему захотелось вот стоять вот тысячу дней на камне? Вот ни с того, ни с сего. Да? Как вот постороннему человеку объяснить? Никак и не объяснить. И он, Силуан Афонский, пишет, что Серафим Саровский по каким-то там неведомым причинам, он ощутив, получив благодать Святого Духа, он по каким-то причинам он ее потерял. И потом он не мог жить без этой благодати. И вот он выпрашивал, просил, молился у Бога тысячу дней, пока ему Господь не вернул эту благодать Святого Духа. То есть это вызвано было его духовным состоянием, его духовными потребностями. То есть никто не берет на себя там, дай-ка я буду молиться, там, или поститься, или там не спать, или что-то. Все соответствовало потребностям христиан. Да, естественно, потребностям духовного какого-то возрастания. Все это было естественно. А когда мы пытаемся на себя брать личину какую-то там, тоже там давайте, там я начну там поститься.
Идейно.
Да, идейно, да. Я буду подражать Серафиму Саровскому. То есть не понимая там, в чем подражать, с чего начинать, не чувствуя этого, ничего, не понимая законов духовной жизни, я возьму меч, зайду в темную комнату, начну ее там махать, воображая себя там Ильей Муромцем, да, скажем там, да, и что я там, так сказать, слон в посудной лавке, и себе вред нанесу еще этим мечом, буду им махать. Вот так оно и получается, что церковные уставы, они все вот пишутся под какие-то практические нужды, да, и собственно, и литургия тоже, как матушка говорила, чтобы литургия правильно на клиросе молиться, ты должен понимать, что происходит в алтаре, какие молитвы, что символизирует, не только для того, чтобы там экзамены сдать в семинарии или получить там, а для того, чтобы понимать, что происходит, когда кульминация литургии, когда что такое проскомин, ну и так далее, и так далее. То есть, ну, стараться вникать в это, чтобы не быть в том числе и фарисеем, потому что фарисеи, они, так сказать, они смотрели, ну, относились к богослужению и вообще к духовной жизни как к некой магии. Ну, как, ну, человек, не знаю, электричество там включил, а лампочка загорелась. Выключил, там еще раз нажал, лампочка потухла, ага, значит, это какая-то связь между ними есть, поэтому, ага, надо помолиться, Задорнов, я помню, Задорнов, у него была такая, извините, что это, на анекдоты перехожу, он говорит, у нас, извините, в туалетах, в поездах, нужно нажать на краник, вот так вот, да, и водичка там потечет, ну, раньше такие были краны.
Ну, сейчас они такие остались, есть во многих поездках.
Ну, да. А, говорит, я был за границей, и там ножная педаль. Я, говорит, зашел, сразу не понял, там где, потом, значит, нажал, и водичка полилась из крана. То есть у них немножко по-другому система. И, говорит, наш товарищ заходит, как там воду пустить? И говорит, называешь свою фамилию, педаль нажимаешь, и вода льется. Я слышу там, Иванов, вода полилась. Вот, и вот это вот оно и есть, вот это вот фарисейство такое, законничество. Прочитал 12 раз молитву, «Отче наш, хорошо тебе будет». Вот, ну, как-то вот это вот такой вот магизм, такой вот религиозный магизм, он действительно показывает непонимание глубинных законов духовной жизни. Когда ты в них ими не интересуешься, когда для тебя это некая такая непонятная магия, ты только сводишь там кошка перебежала несчастье, там баба с ведром и так далее. Там я тоже по санаторию, у меня храм на территории санатория, года там 3 назад идет пожилая пара, ну, они там они глуховатые, поэтому они громко разговаривают, уже пожилые люди. Говорят, о, поп, надо, значит, фигу в карман. Вот, в кармане фигу надо. На всякий случай, там, попа встретить, значит, надо фигу в кармане. Да, то есть для него это такое вот. Вот.
Но моя мама рассказывала, что это действительно было. Выбивали же, что Бога нет. И поэтому, говорит, если поп встречается, это к несчастью. Поэтому обязательно, говорит, нужно фигу держать. Да.
Когда мы говорим вот о... Я опять к празднику все-таки возвращаюсь, вот к новомученикам. Вот как мы услышим, что они пережили, через что они прошли. А это же Господь устроил все это. Его благословением это была жатва, произведена на небо после того, как 1000 лет Русь давала кого-то. А теперь надо было последнюю жатву сделать, такую большую. Потому что после этого только остаток. Вот мы сейчас с вами, это вот как бывает, когда поле пожнут, вот. А после этого в голодные годы шли люди тайком, правда, в советское время, и собирали колоски вот, опавшие. Вот жатву произвел Господь, а сейчас вот эти опавшие колоски еще где-то валяются на поле, их можно собрать. Вот ангелы идут сейчас по России, собирают эти пожатые колоски, а эти колоски валяются уже, все они уже. Это вот мы с вами. И вот кто-то колоски, а кто-то уже просто голый стебель остался, тут просто солома. А все на поле, и все вроде бы церковь, да? Вот. И вот как вот этой нам соломе, которая вот не колоски даже, как нам соломе услышать вообще, а что же были те, которых пожали? Ну, поэтому, конечно, над этим сейчас шли труды, вот наши последние, ну, сколько, 15 или больше лет, вот это, когда мы начали жизнь свою посвящать и Великий пост посвящать новомученикам Церкви Русской. Вот, поэтому на трапезах Великим постом настолько новомученики читаются о них. Вот. Ну, читаются, потом идут какие-то беседы мои по ходу, потом разъясняющие или толкующие события, которые мы только что услышали, а как их понять изнутри, или письма, которые там озвучиваются. А потом все-таки этот труд шел, но он шел все-таки извне, то есть от ума. То есть мы, не имея самого этого опыта новомученического, должны были вникнуть в этот опыт через книги, через беседы. Ну и, в общем, сложно было очень. Правда, вот были попытки как-то все-таки это попробовать пережить, и тогда мы со студентами пробовали там вот в это время, значит, во время обеденной трапезы чтения новомучеников, а вечером перед ужином все в снег голышом. Ну, сестры в одном месте, братья в другом месте, значит, и все в снегу. Искупавшись в снегу, то после этого идем на ужин, на трапезу. Пришли на трапезу, а тут трапеза накрыта, все, а есть нельзя. Пока не расскажешь, что ты выучила. Выучить надо было то, что звучало на службе. Утром звучало, вечером ты уже выученный должен сказать. Не вчерашнее, не... То есть время давалось только лишь в промежутке между службами. Служба там к часу кончается, это великопостное. Потом сразу обед, на обеде чтение о новомучениках. Потом буквально 2 часа до 5 часов, там вот в 5 уже следующая служба. Вот. И вот за эти 2 часа надо было еще выучить этот текст, потому что если ты не выучишь, то ты ужинать не будешь. Ты будешь сидеть перед ужином, но не, есть не будешь, потому что ты не заработал этот ужин. Покажи, что ты заработал. Ну ладно, показали. Кто-то показал, кто-то не показал. Там поделились в итоге. Потому что, ну, еще вот милость все-таки должна быть. Да, он не выучил, а ты выучил. Да, ты сказал, ты полный ужин заработал, а тот вот не заработал. Ну что, будем сидеть смотреть, как он кушает, а и смотреть, как он не кушает. Ну что, давайте делиться, что делать-то. У кого есть хоть какая-то вот заповедь милости, хоть какое-то следование этой заповеди есть. Ну, давайте делиться. И вот и поразительно, так радостно оказалось делиться, что в итоге те, которые заработали, они разделили все тем, которые ничего не заработали, сидят, не едят, а те едят. Причем у тех, которые ничего не заработали, со всех сторон, откуда ни возьмись, милость пришла, у них полные тарелки, они не знают, куда девать. В обратно делится. Это была такая радость вообще, вот это вот деление, да, когда делится. Ну вот, таким образом, как-то это все было ради попытки, чтобы как-то услышать, а что же было в концлагерях. Вот, в концлагерях тоже не было, ну вот, еда вроде бы есть, а вот ее взяли, у тебя утащили. Что ты будешь теперь делать? Да? Остался у тебя маленький кусочек. А кто-то вообще у него все утащили. Вот. И что ты будешь делать? Ты будешь делиться этим маленьким. У тебя тоже утащили, у тебя осталось всего лишь полсухарика. Но ты этот полсухарик все равно поделишь и дашь тому, который все утащили. Вот это вот, услышь, попробуй на ужине это сделать. Вот. И как-то вот это начинало, как у кого прониклось, у кого нет. У кого-то кто-то это услышал, кто-то не услышал. Кто-то, может быть, сейчас это слышит и вдруг соображает, а вот почему, оказывается, батюшка это все делал. Вот поэтому делалось все это, чтобы чтение пережить как-то в своем опыте. Почему был снег, почему была прорубь там. То есть, ну, вроде бы, после крещения уже давно закончился Великий пост. Расстояние большое, вроде бы, там уже другая вода, как бы. Вот. Но, тем не менее, оказывается, нужна эта прорубь, это холодная ледяная вода, да еще сейчас у нас, благо, морозов нету Великим постом, а то 15 лет назад все-таки это были морозные еще дни. Вот. И вот надо было идти туда, независимо от возраста, бабушки, молодежь, все по очереди шли, вот, и окунались в прорубь. Что это такое? Вот надо было пережить. А это вот новомучники, они же каждый день в таком были. Вот. Да еще и годами были. Вот. И кто-то же не давал же смерть. Господь не давал смерть. Вот. Не могли умереть. Вот. Рад был бы умереть. А вот не приходится на эти все. А тут с винтовками гонят тебя все равно на эти. На лесоповал, там еще на какие-то работы.
Еще за что сидишь.
Вот. Да. И потом вот это вот еще появилась еще новая традиция такая вот, да. Там где-то, ну, заговорили про эти про зэков, про то, некую аналогию, что мы вот, это тоже Великим постом было. Ну, где-то надо же было как-то развеселить друг дружку. Вот тот из студентов заговорил про зэков, что мы тут как зэки сидим, да, здесь. Потому что, ну, ничего нету, что было в городе. Мы всегда на Великий пост выезжали со студентами, в аскетические условия, где тоже ничего нету, в повалку спали, где там храм не пойми какой, в общем. Да, иногда дымовуха стояла в храме, в этом дымовухе служили, потому что надо было чем-то отопить, топили дым в итоге. Вот. Но все это надо было преодолеть. И вот однажды кто-то студент говорит, вот да, и что там было в итоге? Почему появилось это, за что сидишь? Что это, деталь не помню. В связи с этим.
Как-то батюшка задал вопрос, что может это не зря, как-то надо Господь сюда привез, какие условия. Может, люди из города все, ну, в хороших условиях. Почему, за какие грехи нас Господь это, ну, на искупление прислал сюда? И вот батюшка сказал такое благословение, говорит, утром как встанете, и первые три человека, кого встречаете, ну, должны спросить, за что ты сидишь?
За что сидишь?
Вот, а тот человек, ну, должен сказать там, за что он сидит, за какие грехи. И вот действительно вставали, ну, первое время, конечно, колокол уже, это, там же там на утреннее правило надо спеть там умыться, там собраться, садиться, и храм, там все вот, по колокольчику. И это, колокол, лежат все, боятся встать. Бабушки, правда, бабушки не боятся, бабушки первые одеваются, но это молодежь лежит. Ну и потом так.
Бабушки не боятся спросить друг дружку и ответить.
И ответить не боятся за какие грехи. Молодежь. А молодежь прячется, как будто спят, даже готовы на службу опоздать, на правила, чтобы поклоны земные делать там, ну, за опоздание. Ну, вот только что протянуть время. Вот. И это. И вот. Встречаешь первого человека, ну, сначала, конечно, было страшно, как-то глаза прячут так, чтобы не встретиться с кем-то. Вот. Но потом мы это стали отвечать, и я вот на себя пережила то, что, ну, это же, ну, как-то
Не будешь это превращать в шутку? Это как-то, ну, Господь, как Господь задает вопрос, и начинаешь себе искать. Вот одному первому там сказал, за что сидишь, и слышишь, как, ну, легче как-то на душе. Потом второе, там третьего уже ищешь, кто бы меня это спросил. И вот по мере от того, как вот ты говоришь, вот даже все время разное почему-то. Первый сказал, его уже нету, а другой подходит, опять находится. И вот так вот себе вот это, тоже такой труд был, мне, ну, удивилось, как вот порой даже после исповеди так вот не бывает такого.
То есть не один и тот же грех три раза.
Да, и вот так три дня. Ну, потом молодежь тоже это, конечно. Ну, они молодежь к молодежи подходили, бабушки к бабушкам. Так. Такой вот был.
Ну, это все ради того, то есть мысль была одна, чтобы читаемое о новомучениках, вот за трапезой, и в беседу слышимое, оно как-то должно как-то пережиться в личном опыте. Вот. И этот личный опыт надо было как-то задать. Вот. Ну, и вот разные варианты. Благо Господь давал как-то вот, и придумать где-то, и где-то неожиданные обстоятельства сами подсказывали эти. И в итоге они вошли в традицию. Вот, да. Сейчас, правда, мы это уже ничего не делаем. Да. В этом плане, конечно, жизнь Великого Поста во многом оскудела. Вот. Насколько это было богаче у студентов. Вот. Да, ну, а, но зато сейчас идет какой-то другой, более внутренний труд уже вот над внутренним человеком, пробиться к внутреннему человеку из своего культурно просвещенного, образованного, вот, да, пробиться к человеку совести, к человеку страху Божию. Сейчас страх Божий же утерян, его практически нет сейчас у нас. И пробиться сейчас к нему, вот эта вот задача сейчас очень сложная. Вот. И так все время в некотором молитвенном обращении: Господи, надоум, святые угодники Божии, вот так вот нас поведите в этом вашими путями. Вот, да. Так, ну, да. Народ-то сидит под ними, не смотрит наверх. Я так смотрю, больше смотрит в чашки да ложки. Вот. А мне отсюда все видно. Я иногда так к ним прямо обращаюсь и говорю, и прошу, вот, чтобы они как-то вот низвели на нас вот свои благословения, как нам все-таки проходить сегодняшними очень такими удобными путями, очень ухоженными, комфортными путями, вот, плюс положенными в нашу профессионально образованную и всякую культурную душу, вот, да, которая вообще никакого страха Божия и знать не хочет. Вот, да. И тем не менее все-таки пробиться в нее. Ну вот что-то такое Господь подсказывает иногда. Вот сейчас идем к Великому Посту, уже каждый думает, какой же труд надо взять. Вот, да. И, конечно, еще очень сильно помогает этот наш вот семинар, который всегда на второй седмице Великого Поста, у нас евангельский семинар. Это. Надо таким же образом евангельские слова проникнуть внутрь и самому проникнуться словами. Вот, но через что и как? Вот специальный семинар, который не столько для того, чтобы выучить Евангелие, и разумеете, что там, сколько для того, чтобы применить это Евангелие в реалиях сегодняшних общений между собой. Вот тоже целый всякий раз, казалось бы, эти евангельские семинары уже разработаны, может, сколько лет их все проводим, вот, да, все разработано, и устроительная группа, она такая уже профессиональная в этом плане. Вот, и тем не менее, каждый раз заново собираемся, и всякий раз все заново вообще образуется, происходит, потому что помолишься, такое начинает вдруг даваться. Вот, да. И ни один семинар у нас не был повторен в итоге. Вот. И эта устроительная группа сколько раз не собиралась, казалось бы, одни и те же собираются. Вот. А всякий раз выходит из каждого вот, занятия, вернее, это по вечерам это обычно бывает, из каждого вечернего такого собирания, где идет проектирование этого семинара, выходит совершенно другими. Вот, то есть, сегодня сели, вчера мы были одни, а сегодня из проектирования, вечера проектирования вышли совсем другими. Вот, да. Вот такое что-то происходит, это вот живая жизнь, внутренняя живая жизнь. Конечно, радует, что как-то хватает силы на это. Не все могут это понести, поэтому многие разбежались, разъехались, которые вроде бы говорили, что батюшка, благословите нам все, в отраде все время жить и навсегда здесь остаться. Ну, попробуйте, да. Ну, вот навсегда остаться. Проходит полмесяца, вернее, полгода, батюшка, я поехала. Ну, хорошо, да. То есть свое взяла. Чем-то опыт какой-то был. И достаточно, да. Но дальше не могу. Ну, поезжай. Кто-то два года смог прожить. Вот. Ну, а так в основном где-то. Вот Александр тут приехал недавно. Батюшка, благословите мне. Я уже знаю, что такое у вас. Я тут 2,5 месяца у вас был, но не смог больше. Но сейчас больше некуда мне деваться, еще на улице там холодно. Вот. Хотя бы 2 недели я проживу. Но 2,5 дня прошло, вот Антоний подходит, говорит, батюшка, он убежал. Все уже зрело, вот, в годах уже все. Но не может это вынести. Вот. То есть пробиться к внутреннему человеку, труд вот этот, который здесь вольно или невольно, он тебя захватывает, или ты находишься в условиях этого труда. Вот. Казалось бы, он ну, ничем, я ему сказал, ты можешь просто здесь пробыть. Хоть, надо тебе 2,5 недели отсидеться, вот, да. Ну, отсидись, побудь. Только вот работа там, пили дрова, и кушай, вот, да спи. Никуда не надо ходить, вот, да. Как хочешь, вот. Казалось бы, условия самые идеальные, ну, действительно, взял да провел. Нет, не может, потому что все вокруг заняты. Заняты чем-то, непонятно чем. Но голова не понимает, а дух-то понимает, и духу не вмоготу. И в итоге не вылетел. Ну, что-то такое вот бывает здесь, да. Поэтому я все смотрю на мальчишек, да, и думаю, когда же их сейчас начнут выносить из отрады? Нет, вроде не выносят, они радостно бегают сегодня вон по кухне. Все сделали, нас накормили.
Мама, вот. Нам сказали, чтобы мы остались.
Вот.
Мы останемся.
Вот, конечно.
А девушка сидит, она молоденькая, да, там, и говорит, а вон она улыбается, на Надя, и говорит... А ты спросил, мы этого хотим? Я говорю, Илюша, ну как? Ну, потому что только вот вы захотели.
Да.
Она правильно отрастила, она правильно спросила. А вы спросили, мы хотим, чтобы вы остались. Да. И они рады прийти. Мама, почему она так сказала? Я говорю, потому что я вам все время говорю, не надо только называется, думать, что вот я так хочу, значит, все.
Да, и все растили.
И все, да, и все тут будут хлопать в ладошечки. Не надо.
Да, на лице лисеть что-нибудь.
Самое, что интересное, они очень послушные. Я удивился.
Ага.
Правда, я сегодня долго задержался, я немножко опаздывал. Уже к 8 часам мы сегодня обед готовим.
Ага.
И вот что не скажешь, я все делаю. Ну, именно конечно. Как делают, как скажут. Та Сергеевна подошла, говорит, вы неправильно режете. Он говорит, мне объяснили вот так. Я говорю, делаю так, как тебе объяснили. Вы никого не слушаете. Все
делал.
Инструмент ломается. Нет, я просто правильно наносил удар. Не так, как хочешь, а как надо наносить по топору удар. И он не поломается, ничего не отломается, все будет легко. Вот сегодняшний обед приготовили ребята. Поверьте мне.
Спасибо.
Я только там, вот Николай очень, кстати, способный. Очень.
Все говорят. То, что батюшка вы маме говорили. Он
да.
Очень талантливый.
Очень талантливый. Причем схват. Причем, знаете, я тебе говорю, ты видишь, в гулеше, он говорит, много воды. Я говорю, что надо сделать? Он говорит, надо, чтобы выпарилось. Надо крышку снять, это он мне объясняет. Я говорю, да, конечно. И он все делает, мешает, ходил, все стало. Если там сухой немножко перемудрили. И рыбу я забыл просто. Мы все нарезали, все сделали. Просто не 12 готовили, не 11:30. Чтобы она горячая была. И немножко задержали. А там все порезали, поэтому Михаил очень хорошо мыл. У нас не было грязных полов, вообще посуды не было проблем. С посудой, чтобы там где-то что-то сказал. Причем сказал, вода сливается сюда и выносится на улицу. После рыбы убирается. Рыба разделывается, место убирается. И я один раз вам только сказал то, что после себя убирайте место. И больше я не напоминаю больше.
Ну,
да, должен,
такими да. Всегда будьте, всегда такими.
И они все трое говорят, у нашей мамы сегодня день рождения.
Да, не родились.
Нам с Сергеем сегодня вообще повезло. Спасибо, Господи.
Мы не пришли раньше в семье, мы первые мыши пришли,
еще в семье. Ну да. Ну вот, слава Богу, видите, как.
открываешь только для Миша.
Вам рассказывали, это было такое демонстрация, такое проявление творчества духовного, потому что Господь как-то сказал, что сыны века сего, они более искусные, ну, во зле, чем мы в добродетелях. Поэтому в добродетелях нужно тоже искусство, чтобы его проявлять и взращивать, и помогать, и не только самому спастись, но и другим помогать. Вот я тут матушку иногда поправляю, у нас 6 детей, она говорит, нет, я считаю 7-го, это наш Виктор, алтарник Виктор, ему, он старше меня на полгода, ему, ну вот. Но он, матушка его считает старшеньким сыночком, потому что я бы его уже, наверное, уже давно бы наладил бы. Матушка его терпит уже, ну, чуть меньше, чем меня она его знает, но вот, лет 20 она его вот терпит, все его вот эти вот выходки и предательства и обманы и все, как говорится, все, что гнилого можно набрать, вот как это все умудряется сосредоточиться в одном человеке, и все это матушка вот терпит. При этом он, как вот в сегодняшней притче я говорил там напротив, что вот Господь отнимает у человека разум, когда хочет, вот, когда человек лишается благ, это он, значит, лишается разума, в первую очередь, потому что разум соединяет человека с Богом. И разумом Господь человека и Бога познает, именно вот разумом. И если человек неразумный, это он, значит, он не может постигнуть Бога. И вот эта вот ущербность, она идет именно от связи человека с Богом, она и вот посредством разума. Потому что разум – это тот орган чувств, которым, ну, помимо сердца, да, которым вот, то есть, как сказано, что возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим, в том числе, там, всем сердцем твоим, всем разумением твоим. Не только сердцем, но и разумением. Вот. И вот как-то мы ехали, такой просто иллюстрации, матушка более подробно расскажет сейчас. Мы ехали к нам на дачу и ехали по такому по шоссе, которое забито, там пробки были. Вот Ярославское шоссе. И матушка, значит, я сижу за рулем, и матушка там команд, так читаем, там все псалмы я уже прочитал по нескольку раз, и 90, и 50, и там и все, что помнил, наизусть. Так матушка говорит, так, сзади там начинаем молиться, там Витя тропарь. Значит, Николай Чудотворцу, правила веры, он говорит, я не знаю. Как ты не знаешь тропарь Николая Чудотворца, его все знают. Ну как, я не знаю, я ее не понимаю. А я говорю, матушка, а что ж там понимать-то? Что тебе непонятно? Мне ничего не понятно. Матушка говорит, ну и начинается вот этот вот разговор на 2 часа.
Правила веры.
Правила веры. Понятно?
Он говорит, если бы это было по-русски, я бы понял. А так мне непонятно. Я говорю, ну расскажи, какое слово? Правила веры. На каком? На еврейском? Нет, на русском. Я говорю, так, дальше.
Образец веры.
Образец веры. Правила, ну, правило оно и будет правило, да. И образ кротости. Образ. На каком языке? Кротости. Ну и так, в общем, да. Ну теперь я говорю, повторяй. У него бас такой, правила веры. И образ кротости. Я говорю, воздержание учителя. Что он, воздерживался, не кушал, что ли? Я говорю. Ну, в общем, короче, дошли мы до «Явите стадо твоему». Как доходит до этого места, не может, и все. По-русски перевела все.
Он я... там, «Явися стаду твоему», да. «Явил тебя стаду твоему», «Явит тебя стаду твоему».
То есть никак.
То есть вариаций было очень много.
И так час, наверное. Да. Я говорю, тебя как зовут? Он говорит, Виктор. Я говорю, а уменьшительно, Витя. Я говорю, берешь руку, вот так, ложишь себе на грудь и говори, я Витя.
Я Витя.
Повтори, говорю, я Витя. А теперь говори, я Витя, и на меня показывай, стаду твоему. Он такой пафосный у нас, знаешь, такой. Отец Игорь чуть не выронил руку. Он говорит, откуда это? А я сама не знаю. То есть, я уже, я, понимаете, и так, и переводила, и с этой стороны. И вдруг мне это самое, это, я Витя. Ну скажи, что я Витя, стаду твоему. И он как сделал это, теперь мы когда читаем, он так доходит.
Это единственный тропарь, который он помнил.
Да. А он у нас 20 лет на клиросе. Он это единственное, что я Витя, стаду твоему.
Он еще мне говорит, я Витя, стаду твоему.
Как, знаете, Башка, голь на выдумку хитра, да, так и я, знаете, да, от куриных мозгов. Ну и так, и так, и едем, и он никак, но я ему говорю, ну как тебя зовут? Он говорит, Витя, я наконец-то. Ну скажи, что я Витя, стаду твоему на меня покажи, я стадо, а ты ж у нас Витя. А батюшка ехал, ну это я еще, говорит, такого не предполагал. А жалко его было, потому что он был в казаках, он сам тоже родом из Азербайджана, ну и сами знаете, все равно у нас у каждого есть, как земляки, да, ну сколько я там прожила, там 3 года, но неважно, а он вырос в Баку, он из казаков, Ставропольский край, помните, одно время же тоже после революции при этих казаков выселяли, не знали, куда их выселить, и многие вот подались в Азербайджан, потому что там действительно, ну, тоже погода, тепло. Ну, кто в Ставропольский край, кто со Ставропольска в Краснодарский, из Краснодара, ну, вот так. Ну, мусульмане вроде были терпимы, вот, потом же СССР вот это было, и вот. И он, конечно, привык к такой, грубо говоря, халяве. То есть он был маленький, лет ему там 10, он мне рассказал 11, пройдется по рынку, понимаете? А восточные люди как? Маленький мальчик, да, кушай, кушай вкусно, там мандаринка, там апельсинка, все бесплатно, там это... И он привык, батюшка, он это впитал с молоком матери, понимаете, и он вот такой, он будет стоять на столе, вот мы будем сидеть, он глазами раз фотографировал, где повкуснее кусочек, а он высокий, такой почти 2 метра, и уже рука, смотрю, как кран, опа, пошла, пошла рука, со вкусным куском, глаза вот такие же, знаешь, я уже сижу, раз по ноге, уже пошла. Я ему говорю, ты видишь, сколько народу? Ну, на этом блюде, говорю, 4 там мандаринки, 2 апельсинки. Ну, что ты, говорю, уже туда несешься? А что, говорит, а может, они не любят?
Это вообще, это уникальный экземпляр. Видите, это...
Да, и вот за столом 5 конфет будет лежать, у нас 5, 4, он может 4 съесть, одну вот оставить.
Пока мы там что-то ля-ля,
смотрю, отвлекся, уже, то все. Уже все, до свидания.
Витя, нас же посмотри сколько, как же ты съел? А я думал, вы не будете.
Служба знает.
Да. Ну вот выучила с ним, знаете, вот такой смешной, такой вот, но вот выучила, он сам апостол, я научила его находить. Все стишки, там, позачало, вот, все. А у него не техникум, а как это, училище, штукатур-маляр, вот такой, ПТУ вот он был. И вот тоже вот он в казаках, там, в Москве, в Донском монастыре, то, в общем, знаете, такая, профессию, знаете, такую, чтобы постоять, зато там же кормят хорошо, в монастырях, вы знаете, всегда кормят, вот, и зарплата какая-то идет. И вот такой бездельник, потому что тоже было 2 бабушки, 2 дедушки, он один в семье, вот как у меня батюшка, зацелованный, забалованный. Вот я ему вчера иду, говорю, ты такой, говорю, называется балованный. А он говорит, так ты ж продолжила эту традицию. Да, говорит, если бы ты меня... Я говорю, не, ну уж не сильно, говорю, хоть немножечко все равно. Я вообще к мужчинам, знаете, сестры отношусь, не знаю, где это я прочитала когда-то или что. Они дети в любом возрасте. 30 лет, 40, 50, 60. Они вот дети. Правда. У них менталитет другой, у них совершенно по-другому мозг, реакция. Пусть они будут профессорами, учеными, но они все равно любят, когда ему. Сюси-сюси, дорогой.
Ну, я же говорю, что мы игрушки себе покупаем.
Батюш, да, батюшки всегда. Ну, в смысле, мужчины покупают всегда игрушки себе, да.
Да, и кстати, я хочу сказать, что он, у нас семья, опять же, благодаря новомученику и исповедникам российским, потому что его прадед был среди новомучеников, он долго искал его, так сказать, дело, а потом полгода назад, говорит, а мой дед оказывается среди новомучеников. Я делал там запрос, Поэтому вот новомученик, вот его дед, его молитвами его вымаливает. Потому что он, конечно, безобразник еще тут. Вот. А так вот молитвы праведного много может.
А отец Эвель, когда узнал еще тогда, ну, через какое-то время, а мама у него была Иегова, вот, мама. Вот, и тоже он долго это скрывал, и мы не знали. А когда ее сбила машина, трагическая смерть, и он пришел, бледный такой, как стенка, я говорю, что случилось? Он говорит, маму сбила машина. А у них, знаете, у Иеговых, в этот день, ну, как у мусульман, убила машина, и в этот же день прямо на погост сразу. Вот, без креста, без ничего, сразу захоронение.
Она даже не крещенная.
Захоронение. Она была не крещенная. А это же было как раз коммунистическое уже все. И я помню, что и моя мамочка, она, например, даже никогда мне не говорила, что у нас в роду по ее линии был, пусть не в ней небольшой чин, и подьяконом был, называется, дядька, и дед мой был звонарем очень известным там в Белгороде. Вот. А она никогда об этом не говорила. Она мне уже стала говорить, когда узнала, что я в церкви. И поначалу, знаете, как все, кто приходит в церковь, как они называются? Неофиты? Да, вот, я же тоже в длинной юбочке, в черной по пятке, платочек, худенькое черное платье. Приезжает моя мама, посмотрела на меня и говорит, это что такое? Я говорю, как? Ну, в церкви же нормально ходят, она мне говорит. Нормальных платьицах, нормальных юбочек, нормально. Чего это ты называется? Ты что? Я говорю, я, может, в монастырь веду. Она говорит, ты что? Ты заболела. Да, мне мама так говорит, ты все. А когда я приехала на Украину, то мне соседка говорила, твоя мама сказала, что Людмила-то у меня ку-ку. Ходит вся в черном, в церкви поет, в монастырь собралась. Это при ее-то образовании. Вот так. А когда она умерла, мамочка моя, вот, мы потом с Игорем нашли молитвослов, затертый, подклеенный даже. И молитва именно ангелу-хранителю, прямо, знаете, но я-то знаю, что этот сборничек был новенький. То есть она уже вот молилась, но она причащалась. Опять же, там же, где вот я была регентом, где начинала, вот это в черненьком во всем. И как я ее не убеждала, я там была 3 года, я говорю, мамочка, давай причастись. Она говорит, а вдруг там кто-то больной? Я заражусь. Я взяла, сказала настоятелю. Он был у нас игуменом. Он говорит, а ты подведи ее так, чтобы она видела. Вот как сегодня я посмотрела, как отец Анатолий тоже. Так видно, если человек вот внимательно. Он говорит, подведи, чтобы она увидела, что я делаю. Вот какая бы очередь ни была там, да, при причащающихся, я что делаю последней? Я за всеми эту ложечку, я ее облизываю. Что-то я не вижу, называется, скажи маме, чтобы я заболел. А я 20 лет уже. Пусть она подойдет и посмотрит, какие у меня. А тогда еще были застойные времена. Какие убогие у меня здесь подходят. Больные таких, что ведут, называется. И всякие, и бомжи ко мне здесь ходят. И все, называется. И все. И я вот маме сказала, мама, говорю, посмотри, посмотри внимательно. Вот. Ну и она так, знаете, сработала. Да, так и отец Анатолий, он сказал. Многие священники разворачиваются или ложат свою это заворачивают в плат и поворачиваются, и идут, и там потребляют. Они тоже потребляют, все называется, все, это не сомнение. А так, чтобы священник вот прямо эту ложечку после нас всех, понимаете, облизал, это редко. Но мне Господь давал, я начинала свое вхождение именно в церковь, вот, понимаете, именно со священников, которые были вот образцами, которые вот просто так он мог сказать, а ты, маму, подведи и посмотри, что я делаю, да?
Попрошенный, говорю, как этот игумен перед литургией, он там настраивался, и у тебя певчие-то.
Да. Вот у меня еще был игумен, который, значит, настолько он любил церковную службу, ну, может, для вас так это звучит, думают, как это любить церковную службу? Отец Анатолий, ну есть же такое слово. Ну понимаете? Вы не думаете, что называется, что каждый называется. Вы подумайте, поймите меня правильно, это же мы не обсуждаем. А просто я рассказываю, то я и читала сколько, что не каждый. Он может быть хорошим батюшкой, он может все там молиться. Но, как это сказать, любить это, ну любить все, что сейчас происходит, понимаешь? Вот я смотрю, отец Анатолий благословляет певчих.
перед началом службы. Батюшка, ну выйди ты, ну благослови ты певчих называется, ну что тебе так тяжело? Ну благослови ты называется, они будут привыкать к этому, благодать будет, ну выйди, называется. Он говорит, я занят, у меня просто комитет, я занят. Думаю, может теперь послужит пример отца Анатолия, как отец Анатолий не забывает про певчих. Есть батюшки, которые никогда не благодарят, никогда. Ведь понимаете, сказать спасибо Бог, это ведь... Не возвысит, называется, ни чтеца, ни алтарника, ни певчего. Ну разве, если священник скажет, спаси Господь за службу. Ну разве этого, я не понимаю. Мне дед батюшка говорит, я не хвалю вас, дабы вы не вознеслись. А я, называется, не знаю реакцию твою. Понимаешь? Мы стараемся. Ну мы же творческие люди. Нам не нужны аплодисменты, но нам нужна поддержка. Если неправильно, если нехорошо что-то было, ты пожури. Ты скажи, не так, вот так, вот так, вы мешали мне молиться. Это же все правильно, это все живое. А если я стою и не понимаю вообще, так, не так, раз так, как я могу? А есть, ой, батюшка говорит, да ладно там, а вот мне везло.
И про это, про игумена.
Да, а игуменка, да, игумен когда выходил, он, значит, приходил, он сам подымался к нам на клирос, потому что это были на второй этаж застойные времена. Понимаете, мы не могли так открыто, как вы, раз, подошли и взяли у батюшки благословение. Ага, это вы не были в застойных временах, посмотрела б я на вас всех, на ваши трапезы здесь. Уже бы у КГБ все на списочке были. И где вы работаете, какая пенсия, уже бы пришел бы к вам человечек в галстуке. Вот. И он поднимается, нас благословляет. И вот он поднимается и говорит, ну как настроение певчи? Так, помолимся сегодня, праздник. Понимаете, слова какие, простые. Ну что, как настроение? Помолимся сегодня, праздник. А у него каждый раз, каждое воскресенье это праздник, каждая суббота это. Вот. И он пошел. И вот понимаете, певчи, вот эти светские певчи, которые работали в филармонии, которые каждый второй был членом партии, а кто-то был, как это, в комсомоле, ну, член, комсомолец, понимаете, были на каких-то руководящих, значит, должностях, прямо как служил игумен, прямо он благословенный. Голос был вообще, он из Лондона тогда приехал. Это при Пимени. Вы представляете, какая я старая тетка? При Пимени я начинала. При Пимени патриарх. Они, значит, он благословенно царство. Мои певчи сразу, раз, в галстуках. В галстуках, так, раз, галстучки поправляют. Разве это вот в этом жесте даже не определяет торжество сейчас? Он же не видит, что они там галстуки. Кто их видит? Что здесь публика сидит, зритель сидит. Вы понимаете, вот это я видела, что так он мог настроить, понимаете? Вот сейчас будет праздник, сейчас будет торжество. И они не в филармонии, не на сцене, они на втором этаже, где их никто не видит, вот. Ну, чисто по-мирскому. Я стою, они напротив меня. А они, девочки, сразу раз. Это теперь шарфики можно, шарфики продаются так себе, так, завертело, закрутило. А тогда же этого ничего не было. И я помню, мне, называется, по заказу привозили, я так просила, говорю, привезите мне, пожалуйста, из-за границы, что тебе за границей привезти? Я говорю, мне пластинку Рахманинова или Чайковского, или Чеснокова, капеллу Юрлова привезите мне, капеллу Минина тогда, вот эти хоры, Свешникова. У нас они исполняли духовную музыку, записывались на фирме «Мелодия», помните, такая была фирма «Мелодия» в Москве. Но здесь у пластиночку не могли отец Анатолий купить. Все, у нас же по Конституции вероисповедная свободна, мы соблюдаем Конституцию, пыль в глаза за границей, знаете, как пускали, что у нас никто, называется, ни преследованием никаким, православные поверье, никто у нас не преследуется. И эти пластинки отправляли за границу, чтобы все видели за границей, что в Советском Союзе все верующие свободно поют, все. Понимаете? А тут ничего не было. И вот я помню, кто-то мне привез когда-то пластинку, потом говорит, Людмила, ты больше не проси. Я что я заплатил за пластинку, я мог купить себе 3 рубашки. Дорого было, не 5 копеек. Ну, говорит, 3, говорит, рубашки модные, говорит, такие, говорит, я, говорит, из уважения к тебе. 3 рубашки, которые у нас тогда дефицит был, днем с огнем не сыщешь. За пластиночку, да. Так что вот так. Так что вы сейчас, можно сказать, сейчас золотой век. Понимаете, когда можно вот так собираться, молиться, радоваться о Боге, о том, что вы вместе, о том, что у вас такой священник, который радеет, что вы садитесь, все. О, сестры, в раю живете уже, на земле у вас рай.
Понимаете? А тогда вот только и смотришь, вот так, кто сегодня? Там из КГБ Иван Федорович. Все, уже у нас паника, потому что как? Во что переодеваться? У нас же были ребята, которые вот на руководящей роли, там партийцы. Все, они уже прячутся. Понимаешь? Потому что может подняться. Ну, естественно, конечно, я понимаю, что к нам относились, потому что город-то был, где иностранцы были, и поэтому, опять же, нужно было батюшка для иностранцев показывать, что свобода, молодежь поет, вот. Но все равно.
Ну, как тебя в КГБ-то вызывали?
Ну, в КГБ меня вызывали, это вообще другая история. Да, Господь милостью своей оказывал, что, знаете, всегда в уста, я даже думаю, как вкладывал все, что вообще, как отвечать, ведь просто... Игумен сказал, иди там в администрацию, ну тогда не администрация, как это, как они назывались, городской, сейчас скажу, как городской компартия или как?
Обком.
Обком, вот, обком, горком, вот, то был обком, это область, а это горком, тебя в горком вызывают, допустим, там 21-й отдел, вот, но я тебе ничего говорить не буду, он говорит, но будь осторожна, вот так вот разговаривали. Потому что ты думаешь, каждый священник доверял какой-то ревенше? Понимаешь? Он, может, тоже боялся, осторожничал. Лишнее не сказать. Понимаешь? Предупредит меня, а вдруг я сболтну. А вдруг я скажу, а мне уже предупредили, что вы из КГБ. Понимаешь? О, что вы. Так что вы в раю живете, благодарите Бога.
Ну, давай рассказывай. Что спрашивали? За что сидишь?
За что сидишь? Точно, точно, Вашенька. За что сидишь? Ну, просто, конечно, тогда времена были такие, что... Я вообще радуюсь. Я радуюсь, что Господь мне недостойной наделил столько пройти вот такой большой отрезок вообще, знаете, жизненного пути. Именно, что я начинала, когда вообще тогда это было на вес золота, вообще регента. Вообще, это понимаешь. А в основном стояли, как я рассказывала, Дарья Ивановна там, которая мне говорила, что ты пришла сюда, тут все хочешь знать. Я с 5 лет стою. Вот. Никто ничего никому не показывал, не рассказывал, никто на дом не даст ничего, никто не занимался никаким языком церковно-славянским вообще, Господи помилуй. Вот. И все боялись друг друга. Все боялись друг друга.
Какой год был?
77-й. Да. Даже когда началась перестройка, вы же знаете, когда началась перестройка, это не значит, что называется, открылось все. Открылось, чуть-чуть стало открываться при Ельцине. Понимаете? Не, перестали вот это подсматривать, подслушивать, доносить. Вот. А так все время у нас снимали очень многих, кто крестил детей. Ну, так и слышала. Я же в культуре вот как бы все время общалась с людьми, и вдруг мне девочка говорит, ты знаешь, говорит, там Сергея Николаевича, говорит, сняли. Он свою мамочку старенькую, говорит, в деревне, в глухой, батюшка, в глухой деревне где-то отпел. Донесли. Донесли, и все, и сразу его сняли. Даже никакой выговор, никакое предупреждение. Просто взяли и сняли. Настолько идеология, что Бога нет, была сильна. Понимаете? А сейчас, слава Богу. Так что простите меня ради Христа, пожалуйста.
Занялся с тобой. И вот, ну, как раз время новомученика, вообще сам подвиг новомученика, чтобы его, в него проникнуть. Вот, потому что это и есть, собственно, православие. То есть новомученики – это сама сердцевина православного исполнения или исповедания Христа. Вот, и поэтому, конечно же, проникнуться ими – это вот эта задача. Я это к чему говорю, что вот в итоге у нас любовь к новомученикам вылилась в радость, когда вдруг объявили, что праздник новомучеников теперь всероссийский праздник, вот, да, и церковный праздник, потому что это же недавно же произошло. Вот, да. И вот как только это произошло, у нас была большая радость. И эта радость вылилась, что это же Пасха. Это новомученики, они принесли нам Россию вот сегодняшнее время, это время возрождения. Мы вышли из плена, и как когда-то евреи вышли из египетского плена, мы вышли сейчас из плена. Вот эта вот свобода, которой мы сейчас живем, это выход из Египта. из Советского Египта. А кто нам это обеспечил? Это обеспечили нам новомученики. Там выход из Египта обеспечил сам Господь, а здесь новомученики в своем молитвенном предстательстве перед Господом дали нам эту вот сегодняшнюю возможность этим остаткам упавших колосков, колоскам этим на поле, хоть как-то еще оказаться живыми для церкви. Вот. И вот основная жатва прошла, а вот остаток пусть будет тоже живой. Вот. И чтобы могли ангелы потом по ночам собирать на этом поле колоски оставшиеся, вот, это значит нас с вами. Вот мы радуемся этой возможности, что сейчас можно теперь не ночью собирать, можно теперь днем все это собирать. Вот. Поэтому это праздник новомощников, это праздник Пасхи, вот, это российской Пасхи. Мы вот так теперь празднуем с этого времени. Поэтому и появились вот и хоругви, и все это, и крестный ход вот такой торжественный. Почему я это еще раз говорю, чтобы мы сейчас уже вот наполнены всем этим сегодняшним содержанием, еще раз вернулись к крестному ходу. Ольга Викторовна, Александровна, будь внимательна сейчас. А ты, Наталья Сергеевна, не мешай вообще нам. Она чем-то своим озабочена и свою там крутит версию. Да. Ну вот, чтобы мы еще раз посмотрели крестный ход. А после крестного хода мы сразу перейдем к тому, что происходит в мире, к всяким катаклизмам. То есть это тоже достаточно серьезное явление, которое нас сейчас заставляет как-то так, встряхнуться. Потому что если мы эти катаклизмы не смотрим, мы не смотрели, мы их не знали о том, что, оказывается, вот что происходит. Когда мы начали сейчас смотреть по воскресеньям катаклизмы, то мы вдруг почувствовали, что в последние времена не в Евангелии только написаны, а они реально сейчас совершаются. Мор, глады, вот, землетрясения, все это реально сейчас происходит, и это вот тоже важно. Поэтому мы сейчас посмотрим только два фильма. Еще раз повторим.